А у кого не хотели, поднимите руку. Видите, захотели. Ну, то есть, это неизбежный процесс, вопрос ваших усилий. Вы поймите такую вещь, что ваши родственники олицетворяют ваше прошлое. Если вы сильно упрямились в духовной жизни, то в прошлой жизни, то вам наказание пришло через них. И это наказание надо пройти. Это олицетворение вашей судьбы. Родственники — это олицетворение судьбы человека. Некоторые люди думают, что судьбу свою очень трудно понять. Свою судьбу понять очень легко. Посмотрите на всех своих родственников, узнайте свою судьбу. Родственнику, как все родственники указывают на наши прошлые жизни. Это на 100%, я это серьезно изучал. В этом нет никаких сомнений. Человек не помнит свою прошлую жизнь, потому что мы недостойны этой памяти. Есть более высокие культуры на других планетах этого мира. Там помнят свои прошлые жизни живые существа. И люди, которые развиваются как личности серьезно, они помнят свои прошлые жизни. Но большинство людей недостойны помнить свои прошлые жизни. Но зато родственники являются для них напоминанием о том, кем они были раньше. Потому что когда мы влюбляемся в самих себя, в отражение себя. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение». Это факт, 100%. И когда человек находит в себе вторую половину, то она ему потом преподносит все уроки в жизни, которые ему надо получить. Это факт. И если у людей семья очень хорошая, они любят друг друга всегда и никогда не ругаются, это признак благочестивой жизни в прошлом, благочестивых отношений с близкими людьми в прошлой жизни. Поднимите руку, у кого такие семьи. Ну, пожалуйста. То есть есть люди. Но если вы знакомы год, то не поднимайте руки. Я говорю про там, 5, 6, 7 лет люди живут и нормально. Если только познакомились, это нормально не ругаться. Первые 3 года. А потом тут сзади не так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Место нашего обитания — ум, говорит Мильтон. Это факт. То есть все, что мы чувствуем, видим, воспринимаем, это происходит в уме. Наша жизнь протекает в уме. Ум — это капсула, в которой заключена душа. Мы душа, но мы заключены в капсулу ума. И так как в ум приходит карма, поэтому мы видим все глазами своей судьбы. Кто-то видит депрессивными красками мир, кто-то радужными. Когда человек совсем маленький ребенок, у него карма не выходит практически в ум. Она сидит внутри. И поэтому ребенок видит все очень ярко, в радужных цветах. Красивое такое восприятие мира у ребенка. И это отражается на близких людях. Родители счастливы, находясь рядом с ребенком, потому что его восприятие мира прекрасно. Когда мать видит маленького ребенка, в нем нет кармы практически. И если он ее любит, то вместе с этой любовью она чувствует его прямо самое лучшее качество. То есть она чувствует его душу, как душу. Поэтому мать очень сильно любит ребенка. Потому что она чувствует как душу его, его духовные качества все. Но когда карма начинает выходить потихоньку с возрастом, душа закрывается, и мать думает, что происходит с моим ребенком. Он же такой чистый, возвышенный, и тут его испортили. Она пытается искать причину. Может быть, улица... Может быть, еще кто-то и так далее. Когда люди влюбляются, они тоже видят духовные качества, душевные качества друг друга. Поэтому они очень бесконечно счастливы видеть это. Но в отличие от того, как мать видит ребенка, это видение душевных качеств закрывается вожделением. Желание наслаждаться близким человеком разрушает любовь. Желание служить ему воскрешает любовь, а это желание само по себе не возникает, его надо, над ним надо трудиться в сердце, это надо реально заставлять себя делать, тяжело служить близкому человеку. Надо еще знать, что значит служить близкому человеку, многие не знают. Многие думают, что баловать близкого человека означает ему служить. Нет. Заботиться, да. Но забота, она имеет две грани. Одна грань – это делать счастливым близкого человека, а другая грань – воспитывать его. И одна без другой грани не является любовью. Заботиться, делать счастливым близкого человека без воспитания приводит к тому, что он наглеет, он превращается в монстра. А если человек только воспитывает и не заботится, тогда близкий человек очень сильно страдает от этого. Он может вообще уйти из семьи. То есть любовь всегда с двумя гранями происходит. Настоящая любовь, две грани. А если человек хочет наслаждаться другим человеком, то эти одна из граней уже отсутствует. Допустим, я хочу наслаждаться ребенком. Я или кричу на него со злобой, потому что он меня вывел из себя, или не трогаю его, потому что не хочу портить с ним отношения. Допустим, он хочет наесться мороженого вечером, ну, пусть ест. Почему я это делаю? Потому что я не хочу портить отношения. Это называется привязанность. Я наслаждаюсь ребенком и не хочу прерывать свое наслаждение. Поэтому ущерб его здоровью. Я готова как бы ему позволить сделать то, что вызовет боль в горле на следующее утро. Лишь бы были хорошие отношения. Лишь бы я продолжала наслаждаться ребенком. Но любовь и наслаждение — это противоположные вещи. Если я хочу наслаждаться человеком, мужчина, который мнет свою жену постоянно, это не значит, что он о ней хочет заботиться. Он просто наслаждается ее телом. Но как личность она ему неинтересна. Люди могут прожить много лет вместе, не узнав, что в сердце находится друг у друга. Почему? Потому что женщина хочет покоя рядом с мужчиной, хочет, чтобы он создавал ей условия жизни, а мужчина хочет наслаждаться телом жены. У них у каждого есть свои интересы, но при этом друг друга они не видят. И потом, когда вдруг разрушается семья, они обнаруживают, что они далеки друг от друга. Секс не приближает людей. Приближает людей только служение. А вот чтобы научиться служить кому-то, для этого надо сначала поверить не в себя и не в деньги, а в святость святого человека. Искать прибежище, силы искать у святого человека. Вот раз на лекции много пришло людей, которые первый раз слушают лекцию. Это очень тяжело для меня. Мне читать лекции в этой ситуации очень тяжело. Я сегодня молился, настраивался на святого человека, кланялся ему, слушал его голос, вместе с ним молился и пытался победить эту ситуацию. В моем сердце была тяжесть. Я чувствовал, что многие люди сомневаются в зале в том, что я говорю. И я пытался это победить с помощью отношений в сердце, сердечных отношений. В конце концов, постепенно это чувство прошло. Так надо жить. Только работа сердца может победить эту ситуацию в жизни. Место нашего обитания – ум. И он может превратить нашу жизнь в ад. И он превратить может нашу жизнь в рай. Джон Мильтон. Все зависит от того, как мы настраиваемся в жизни. Я хочу перед тем, как поговорить о самой технике вот молитвы или настроев правильных, я хотел бы поговорить о каких-то основных моментах, главных в жизни, которые способствуют развитию человека перед этим. Волосы на голове украшают ее, но состриженные волосы – это бесполезная вещь. Это мусор, мы их выбрасываем. Та же судьба постигает и человека, который перестает себя в жизни вести правильно, как подобает человеку. Его жизнь превращается в мусор. Понимаете, да? Что есть правильное поведение, есть неправильное. Тонкая грань. Мы часто не понимаем, что значит правильно, что значит неправильно. Это древнее писание, говорит ведическое. Тирукурал, мы разбирали это писание много-много дней здесь, в Омске. Целый год, наверное, эту тему лекции шли. целом очень просто. Бескорыстное поведение человека, основанное на знании, приводит его к счастью. А любое поведение, основанное на желании, на своих личных желаниях, то, что горит в сердце, когда человек удовлетворяет желания, жгущие сердце, он деградирует. Сразу возникает вопрос, а что не бывает хороших желаний? Хорошие желания не возникают, как жгущие желания в сердце. Они никогда нас не мучают, хорошие желания. У них природа совсем другая. Хорошие желания очень деликатную природу имеют. Они дают человеку всегда свободу выбора. А вот плохие желания, они никогда не дают свободу выбора, они просто в тиски мозги просто вводят и жгут в сердце. Если хочется изменить жене, то это жгучее желание, оно мучает, оно не дает покоя. А если хочется что-то хорошее сделать для жены, то можешь сделать, можешь нет. В этом нет ничего жгучего. В этом нет ничего жгучего. Если хочешь благородный поступок совершить, то здесь нет ничего такого жгучего. Всегда надо приложить какое-то усилие над собой, чтобы это сделать. Но если тебе хочется сделать какую-то глупость, то это всегда давит на мозги очень сильно. Для того, чтобы встать пораньше, нужно приложить усилия. Иногда у человека бывает привычка вставать рано, но все равно надо прилагать усилия, даже если есть эта привычка. Но встать поздно не нужно прилагать никакого усилия. 100%, если ты ничего не будешь делать, ты встанешь позже, чем положено. Для того, чтобы лечь поздно спать, не надо прилагать усилий. Это само собой получается, незаметно как. А для того, чтобы лечь раньше, надо заставить себя это сделать. Также и в любви. Человек, когда встречается с достойным человеком, отношения строятся спокойно. На основе здравого смысла. Люди обсуждают все, пытаются понять друг друга. Когда неблагоприятная ситуация в отношениях возникает, то люди очень крепко влюбляются, не способны размышлять, у них рвется психика, и они просто тупо как бы живут потом друг с другом, думая, что это и есть самое лучшее в жизни. А потом оказывается, что у них такая веселая жизнь начинается, потому что сильная привязанность увеличивает зону боли. Чем больше привязаны друг к другу люди, тем больше больнее отношения становятся. Это делает сильная влюбленность, она очень сильно привязывает людей. Каждый маленький недостаток близкого человека вызывает жуткую боль, потому что мы отождествлять начинаем его с самим собой. Его поведение... Мы говорим, ты же моя жена, как ты могла так сделать? Ну то есть, ты мой муж там. Ну, то есть люди фактически перестают разделять меня от него. Ну, то есть моя жена, это не значит я. То есть она много лет без меня жила, и потом много лет будет без меня жить и дальше. Люди сходятся на какой-то промежуток времени вместе. Когда оставляют тело, то уже тю-тю. А чаще всего и в этой жизни мы уже расходимся, многие браки рушатся. Но пока люди живут вместе, они отождествляют друг друга с собой. Они пытаются полностью контролировать поведение близкого человека. И испытывают жуткую боль, когда близкий человек ведет не так, как я хочу себя. Это называется привязанность. Привязанность является силой, разрушающей разум. Привязанный человек не соображает, что он делает. У него нет логики. Логика возникает, когда ты, смотрите, привязанность или желание наслаждаться человеком, привязанность, приближение к человеку, желание наслаждаться им, привязанность является препятствием, стоящим на пути к духовной жизни. Это не является чем-то хорошим. Наоборот, когда ты служишь близкому человеку, то твои чувства близки к нему, но они не находятся в рабстве. Когда ты служишь близкому человеку, твое поведение по отношению к нему достойно, ты ему даешь свободу выбора. Когда ты служишь близкому человеку, ты можешь его прощать, потому что служишь ему, прощать означает служить. Ты прощаешь ему, заботишься о нем и даешь ему свободу выбора. Но когда люди привязаны, наслаждаются друг другом, свободы выбора нет. Человек не может ошибаться, близкий. Если он ошибся, значит, я буду очень сильно его мучить, потому что мне больно очень становится от его ошибки, и разум теряется от боли. Когда появляется боль, теряется разум от этого. Олег Геннадьевич, мой муж пьет, я не могу так жить. Но он не может не пить. Он чувствует напряжение, поэтому пьет. Он так живет. Учись служить близкому человеку, а не зависеть от него. А если человек близкий парализован, что тогда? У него уже вообще нет свободы выбора. А если ты сильно привязан к нему, то ты будешь мучиться. Я не могу жить с парализованным человеком. Невыносимо. И дальше привязанность во что превращается? В антипатию. Человек хлопает дверь и уходит. Сильная привязанность рождает что? Отторжение, отталкивание. Люди сначала очень сильно привязываются друг к другу, потом мучают друг друга, мучают, потом ба-бам, разлетелись. Вернулась танго, 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 а ты ушла, ты забыла все, что было. Все, что было, не вернешь. Незнание законов, как устроена жизнь, разрушает семьи. Сильная увлеченность сексом, точно так же, как влюбленность, она приводит к такому же результату. Люди, когда забываются вот в этом процессе, они увлекаются чрезмерно, они очень сильно привязываются друг к другу. У них тает уважение по отношению друг к другу, потому что они очень сильно отождествлять начинают друг друга вот в этом состоянии животного транса. В сексе человек, в состоянии секса человек попадает в животный транс. Когда близкий человек видит своего близкого человека в животном трансе, он начинает отождествлять его личность с этим процессом. И таким образом, ну, как бы оценка близкого человека, она меняется сильно и в лучшую сторону. Люди во время половых отношений сильно привязываются друг к другу. Потом им больно начинает становиться от любых недостатков близкого человека. А недостатков видно больше. Потому что секс означает соединение по нижним центрам. Вся хорошая карма у человека находится в высших центрах, сверху, а вся плохая внизу. И люди обмениваются плохой кармой чрезмерно. Какой результат? Начинают злиться друг на друга. Если вы не можете выносить друг друга, даже близко находиться друг с другом, ну месяц отдохните. Отдохните, и сразу как бы любовь появится, чувство. Это же простые вещи, которые надо знать. Если вы не знаете таких вещей, то вы, значит, будете страдать. А без любви половые отношения, они подобны просто, я не знаю, механическим процессам каким-то. Итак, есть какие-то определенные вещи, которые разрушают нашу работу над собой. Мы сейчас говорим об этом. И этот разговор будет для нас немножко болезненным. Надо быть готовым к этому. Итак, смотрите, апатия. Что такое апатия? Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. То есть апатия означает, что связь с источником счастья по каким-то причинам нарушена. Есть несколько таких главных причин. Первая причина – я кого-то оскорбил. Когда человек оскорбляет другого человека, Бог в сердце другого человека запрещает, ну, то есть не хочет его видеть. Бог живет в сердце каждого человека. Я оскорбляю человека. Бог из сердца этого человека, оскорбленного, тоже оскорблен. Но так как Бог живет в сердце каждого человека, поэтому, когда мы оскорбляем Бога, то Он не хочет, чтобы мы приближались к Нему, не хочет, чтобы мы занимались духовной практикой. В результате наступает апатия, потому что ну, Бог в сердце человека дает ему энтузиазм. Энтузиазм – это божественная вещь. Он не возникает сам по себе, это милость. Это милость. Энтузиазм — это милость. От Бога идет. От святых людей. Вы заметили, что вы начали слушать лекции, захотелось рано вставать, захотелось менять свою жизнь и все прочее. Так льется милость. Когда человек в контакте с Богом находится, то жизнь другая становится, появляется много энтузиазма. Но есть причины, которые вызывают апатию. Например, плохой период жизни. Астрологически плохой период судьбы идет. И человек в апатии живет какое-то время. Ему очень трудно себя что-либо заставить делать. Долгое время какое-то. Поднимите руку у кого-то. Ничего страшного. Ничего страшного. Это плохой период. Он обязательно закончится. Обязательно. Очень много женщин подняли как бы руку. Знаете, что женская природа инертна сама по себе. Мужская природа активна. Ее как бы качества активны. Женская природа, она ищет гармонию. И она инертна сама по себе. Она не склонна себя активизировать, женская природа. Поэтому женщины знать должны, как им входить в состояние энтузиазма. Женщина не должна себя заставлять. Она должна действовать через сердце, через энергию любви. Например, для того, чтобы встать рано, не надо заставлять насильно себя вставать с постели. Нужно включить какой-то радостный голос, любимый голос какого-то человека или песню какую-то любимую, радостную, которая вам поможет встать рано утром. А песню оптимистичную, наполненную силой радости, силой счастья. Ну, например, для меня такая песня вот является такой песней. У каждого свое. Это может быть голос лектора. Или святого человека. Или песня, например, вот такая. Правильно. Чтобы тело и душа были молоды. Вот утром поставьте вместо будильника, все девушки. Будет физкультура у вас. А мужчинам надо заставлять себя. У мужчины есть такая возможность в сердце. Мужчина, если на себя разозлится вечером, то с утра он встанет точно. Будет грызть подушку так и встанет. Есть разные способы. Например, можно просто сбросить себе одеяло для мужчины. Мерзнуть начнешь, встанешь. Но не давать себе одеялом накрываться. Не давать. Вот. Или вообще на пол перелечь. Холодный. Если уж совсем невозможно вставать. Но обычно мужчины включают какой-то сильный такой звонок. Но женщина, она только от этого еще больше спать будет. И этот звонок разозлит, и она от злости еще больше спать будет. Это не работает. Женщина действует только через любовь. Вот если ей нравится песня, допустим, нравится голос, она через любовь очень сильно вдохновляется и поднимается рано утром. Это возможно только с помощью вдохновения. Женская психика действует только через любовь. Апатия побеждается с помощью веры. Что такое апатия? Контакт с верой разрушен по каким-то причинам. Не надо искать причину, это пустая трата времени. Надо искать веру. Одна из ошибок, люди часто: Олег Геннадьевич, как мне избавиться от лени? Не надо избавляться от лени. Понимаете, вы думаете о лени со знаком плюс? Лень в вашем жизни живет. Лень — это нормально. Или со знаком минус. Как мне избавиться от лени? Опять привязанность к лени. Все одно и то же. Со знаком плюс привязанность к лени. И со знаком минус тоже привязанность к лени. Не надо думать о лени. Не надо работать над своими чертами характера. Не работайте над своими чертами характера. Просто служите. Занимайтесь тем, чтобы отвлечься от себя. Служите святому человеку. Служите зарядке, служите родственникам, мойте посуду, будьте бодрыми. Эй, товарищ, больше жизни! То есть будьте бодрыми, будьте активными, поменьше думайте о себе. Мысли о себе разрушают. Я такая несчастная. Эти мысли разрушают. Это не поможет. Все, что связано с собой, мысли о себе разрушают возможность побеждать судьбу. Мысли о другом, служение старшим, благословение младших, общение с равными, такое духовное, возвышенное. Не обсуждение политики, а возвышенное общение с равными. Думать о возвышенных вещах, это дает возможность вдохновиться, появляется энтузиазм, желание жить. Желание жить означает энтузиазм. Энтузиазм крайне необходим в нашей жизни. Без него невозможно жить. Эй, товарищ, больше жизни означает энтузиазм. Больше жизни означает больше веры. Если нет веры, значит нет энтузиазма. Человек должен верить во что-то в жизни. Дальше. Когда человек уже погружается в молитву, очень важно понять, что самое большое препятствие — это невнимательность. Невнимательность исходит от отсутствия памяти. Если человек не вспоминает святость, не вспоминает святость, то ум будет занят чем угодно. Он в магазин пойдет, надо срочно готовить детям. Все еще спят, может, я им мешаю и так далее. У ума будет тысячу мыслей, кроме святого человека, кроме того, что ему надо кланяться. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу жить так же, как ты. Я хочу почувствовать твою чистоту, я хочу тебе кланяться, я хочу выполнять твои заповеди и так далее. Очень много может быть мыслей о святом человеке. Эти мысли, они воскрешают сердце, делают его наполненным радостью. Это напоминание. А? Нет, нет, напоминание просто, что завтра будет такой день необычный. 11-й лунные сутки, необычный день. В этот день очень сильно сгущается атмосфера, и в этот день опасно совершать переезды. Я завтра как раз лечить в Москву, и корова мне напомнила, говорит, ты что завтра в Москву-то? Завтра же 11-й день. Ну что делать? Так спланировали. Невнимательность означает отсутствие памяти. Память сосредотачивает ум. Если вы чувствуете, что не можете сосредоточиться на молитве, значит вы не вспоминаете отношения с этим святым человеком. У меня у вас недостаточно о нем знания. Вы плохо читали его, не глубоко, не внимательно читали о его жизни. Найдите какой-нибудь фильм о Сергии Радонежске, если вы его икону ставите. Посмотрите его, попытайтесь почувствовать эту личность. Хотя бы как артист почувствовал. Попробуйте вдохновиться этой личностью. Или вспоминайте, как вы были, допустим, в святом месте. Не сидите тупо, просто повторяя молитву. Это не поможет никогда. Нужны эмоции. По этой причине человеку на первых этапах духовной жизни обязательно нужно включать голос духовно развитого человека или человека, который просто занимается духовной практикой. Это дает огромную силу в духовной жизни. Это сильно помогает. Я это делаю уже много лет. Несмотря на то, что я сам могу молитву, я концентрированно читаю, не отвлекаюсь ни на долю секунды. Но если я читаю вместе с возвышенной личностью, то это в 1000 раз лучше. Поверьте мне, в тысячу раз лучше. Голос, звук — это самая большая сила, спасающая человека. Звук. Звук — это самая большая сила, влияющая на пространство. Звук меняет пространство. Раньше древние ученые могли с помощью звуков определенных разгонять тучи или собирать тучи, чтобы дождь шел. Они могли звуками исцелять человека. Тонкие каналы психические тоже на звук настроены, на определенные вибрации. Например, мне очень трудно вас всех настроить на лекцию. И у меня есть, допустим, определенные вещи, которые дают мне правильные вибрации. Вот это камни драгоценные, которые стоят на пальце. Некоторые девочки молодые смеются, когда видят, они думают, что это фенечки. Но это не фенечки, это инструменты для того, чтобы побеждать судьбу. У меня есть еще одно приспособление. Вот это вот корень дерева определенного, у которого психическая конституция такая же, как у меня. Он засушен, этот корень имеет энергетику, которая активизирует психику мою так, как надо. Пробивает тонкие каналы. Я ставлю этот корень, он 16 часов может работать. Через 16 часов все, он теряет силу, как батарейка. И пока он стоит, у меня много энергии, я могу активно действовать. Видите, важно знать, как действует природа. А? Корень как заряжается? Жизнью. Он растет, и у него такая же конституция, как у меня, психическая. Если корень этот срезать, высушить, то у него энергия, психическая энергия, она такая же, как у меня, но энергия у дерева в 10 раз сильнее, чем у человека. Поэтому маленькая такая таблеточка, она ее хватает, чтобы силы было у человека очень много. Ну а что с ней делать? Солить ее, что ли? Ну, я просто вам говорю как бы разные вещи, которые вы должны знать, потому что вы образовываете же. Не обязательно вам всем корни ставить к одному месту. Вот. Вы не сможете определить. Из 200 деревьев только одно подходит. Это наука серьезная. Как называется? Пока никак не называется. Эту науку я создал 20 лет уже, ее изучаю. Я изучаю влияние тонкого тела на человека. Что плохо влияет? Хуже всего на свете на человека влияет, когда он с любовью, с радостью общается с грязным человеком. Когда человек имеет очень близкое, нежелательное общение с кем-то, когда он слушает сплетни очень внимательно, когда он очень внимательно слушает того, кто оскорбляет другого человека, поносит, когда он слушает человека, когда тот говорит, что все плохо в жизни вообще, продуктов нет, все дорого и так далее. Когда человек внимательно слушает с любовью вот такого человека, это самое ужасное, что может быть в жизни. Это разрушает разум. А без разума жить невозможно. Поэтому, когда человек слушает новости, все эти программы, которые говорят там о каких-то плохих вещах, если он это слушает очень внимательно, то он пропитывается негативизмом, пессимизмом, апатией, страхом, злобой и так далее. Всеми эмоциями, которые разрушают потом его жизнь.
А если родители тебе говорят, ну, что все плохо?
Ну, ничего страшного, надо спокойно. То есть, понимаете, все зависит от вас. Если вы, допустим, ну, уши свои не приковали к этим словам, то ничего и не произойдет. Просто простите их родителей, относитесь к ним с позитивной снисходительностью. То есть вы как бы киваете им головой, смиренно победите себя, но не пускайте это в уши. И тогда никак не подействует. Но если вы как бы слушаете это очень внимательно, тогда меняется вся ваша психическая структура. Этот звук вас переформирует, ваше пространство внутреннее. Вы заметили, что вы послушали, допустим, лекции, вдохновились, начали слушать лекции, там, «Эх, товарищ, больше жизни, рано встаем, все». Потом с другом своим встретились, близким, вы говорите, вот такие лекции, он, «А, это все ерунда». И вас бабам, на следующее утро вы уже не можете встать, все, энтузиазма нет, по нулям. И вроде бы вы не хотели, чтобы так было, а вот так произошло. Нежелательное общение является самой страшной разрушающей силой в жизни человека. И еще более страшной разрушающей силой являются сплетни, направленные на старших. Если вы идете за кем-то духовно старшим, и вы начинаете слушать, изучать сплетни об этом человеке, то вся духовная жизнь будет разрушена. А хочется же, да? В этом заключается проблема. У меня было несколько случаев в моей жизни. Я в Индии жил в одном святом месте, и одна женщина очень возвышенная пришла на лечение, у меня начала лечиться, и она начала рассказывать про моего духовного учителя, пыталась сплетни мне рассказывать. Я встал перед ней на колени, говорю, вы сестра в Боге, моего духовного учителя, вы старший человек для меня. Зачем вы разрушаете сейчас мою духовную жизнь? Вы реально считаете, что это правильно, то, что вы сейчас делаете? Я ей говорил. Она посмотрела на меня и говорит, ты считаешь, что я что-то не то говорю? Я считаю, говорю, что вы разрушаете мою духовную жизнь сейчас. А не просто не то говорите что-то. Потому что все, что у меня есть в моей жизни, это вера в моего наставника. И мы в нее все равно, какие у нее есть недостатки, через него действует Бог. Если я сейчас буду вас слушать, это ворота закроются, я стану несчастным человеком. У меня не будет возможности идти вперед в жизни. Зачем мне нужна эта информация? Что вы хотите мне объяснить? Она говорит, я хочу, чтобы у тебя был другой духовный учитель, более возвышенный. Она ничего не поняла. Я говорю, вы, пожалуйста, найдите себе другого врача, выйдите отсюда, я не хочу больше с вами общаться. Я смиренно очень ей сказал это. Покланялся и пошел под душ. Когда человек идет под душ, он с водой можно смыть. Вот если только что пришла эмоция, она еще не зашла глубоко в сердце, можно окунуться в водоем или под душ встать, и потом как будто бы это как во сне было. То есть, ну, не заходит глубоко. А? Что? Что? Когда проросла, у меня такое тоже было. У меня был случай, когда я все-таки выслушал одного человека. Это был не мой духовный учитель, но очень возвышенный человек. И про него я выслушал сплетни. Я просто удивился. И пока я удивлялся, мне это все вылили в уши. И мне понадобилось где-то год, чтобы восстановить свои отношения с этим человеком с помощью поклонения, молитвы. Я кланялся, каялся и думал о нем очень хорошо. И постепенно в сердце все вернулось назад. Очень много времени понадобилось. Страшная вещь. Самая страшная сила, разрушающая жизнь, это когда ты реально слушаешь сплетни о старших духовных, через которых Бог общается с тобой. Веды объясняют, что духовно старших нет ничего особенного. Единственная их особенность заключается в том, что они являются представителем вашей совести, и все. Часто люди слушают лекции и говорят, о, это прям для меня информация. Поймите, вот от меня лично это не зависит. Вы общаетесь со своей совестью сейчас, а я просто выполняю заказ. И это делаю просто по наитию сердца. Я говорю о том, что для вас актуально. Все. Я просто служу совести и все. Я стараюсь честно по совести. Но так как совесть это одна и та же у всех, совесть это представительство Бога. Это фактически Господь сам находится внутри нас. Его называют в разных писаниях по-разному. Вот совесть это нам известное слово, да? Есть понятие такое сверхдуша. То есть веды объясняют, что в сердце есть душа, а сзади за ней находится сверхдуша. Сверхдуша, она дает человеку память о святости и забвение. Она дает человеку возможность чувствовать истину. Она дает человеку радость и счастье, а также страдания. Вернее, страдания нам дают наши грехи, но сверхдуша позволяет страдать. Но сверхдуша дает нам счастье, когда мы занимаемся духовной практикой. Она дает нам силы и энтузиазм, она дает нам веру, она дает нам концентрацию внимания, она дает нам знания о будущем и о прошлом. Человек может иметь знания о будущем и о прошлом, если он верит своей совести. Если человек духовной практикой занимается, у него есть чувство будущего и прошлого. Совесть дает знания о людях, о других. Если ты сильно сосредоточен, ты можешь очень много о людях понять. Но есть одно правило. Если ты по-доброму к людям относишься, тогда ключ к их характеру открыт. А если ты по-злому к ним относишься, то сразу все закрывается. Ты не можешь понять ничего. Доброе отношение к человеку раскрывает человека, злое закрывает все. Если ты не хочешь служить людям, тогда ты о них ничего не узнаешь. У меня ребята учатся тонкому видению. И многие тормозят конкретно на месте годами. И они меня спрашивают, почему я не могу развиваться. Я говорю, есть только одна причина. Ты не любишь людей. Я ответил на ваш вопрос, какая самая большая опасность в жизни. Давайте разберем ситуации, когда человек вообще не готов развивать свой разум в соответствии вот с этой запиской. Почему вот люди, родственники не хотят работать над собой? Есть несколько причин основных. Первая причина. Люди чувствуют, что у них нормальная, хорошая жизнь. Когда человек живет, ему хорошо, как вот в мультике, там был кот такой, маленькие ножки, толстый такой попугай. И попугай говорит, на Таити, на Таити, полетели на Таити. Кот говорит, не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. То есть, не надо на Таити, здесь хорошо. Ну, то есть, если человек живет вот в этом сне комфорта и достатка, вот в этом сне, если человек находится, то никакого духовного знания в его сердце не войдет, потому что нет смысла, нет необходимости. Этот сон души – самое страшное проклятие, которое может быть. Если человек проклят на духовную жизнь, то есть один только хороший способ его проклять. Дать ему материального достатка столько, чтобы он никогда не проснулся. Вот это и есть самое большое проклятие. Самое большое благословение – это дать человеку трудности в жизни, которые развивать будут его. Не сломают, которые его, а будут развивать. Следующее препятствие на пути духовного развития – это когда человек наполняется не тем знанием. Есть знание, идущее от Бога, от сердца. Это знание воскрешает духовную жизнь. Оно окрыляет человека, это знание. Оно дает человеку желание менять себя, работать над собой. А есть знание, которое подпитывает гордость просто. И есть люди, которые напитали гордостью свое знание, и если они приходят на такие лекции, вместо того, чтобы смиренно слушать. Вот интересно знать, что те люди, которые занимаются духовной практикой, они сами любят смиренно слушать лекции. Понимаете, здесь нет как бы вот различия. Кто будет смиренно слушать, я или вы? Разницы нет. Но человек, который наполнился знанием неправильно, он не может смиренно слушать. Его психика сопротивляется каждому слову. Он говорит, ну это я знаю, а это я знаю больше, чем он, и так далее. То есть человек постоянно сопротивляется, то есть он нахлобучен знанием каким-то, которое не дает ему развиваться духовно. И он, разум его наполнен гордостью такого человека. И шансов у него нет победить свою судьбу. Был такой случай интересный в Индии. Один очень возвышенный святой жил 500 лет назад, и у него был ученик, который очень много ведических писаний отредактировал, составил, то есть необычная душа. Его звали Джива Госвами. И у него был духовный учитель, очень возвышенная личность, очень возвышенная. И он блестяще знал ведические писания. И в те времена были люди такие, ну, такие полусумасшедшие, которые изучали ведические писания с целью показать свою ученость. И они, эти люди вызывали всех на спор, на духовный спор. Но этот спор проводился без оскорблений, то есть в такой духовной беседе. Но потом после спорта надо было подписать грамоту, что ты считаешь меня своим учеником. Как бы я лучше знаю ведические писания, чем ты. Как бы и вот мое знание правильно, а твое нет. И к этому, к учителю духовному, вот это вот Джива Госвами, его звали учителя Рупа Госвами, к нему пришел такой пандит, спорщик такой. И он пришел к нему и говорит: я хочу тебя вызвать на спор, на, вот, в котором мы поймем, ну, решим, кто из нас больше знает истину. И тот посмотрел на него и говорит: я готов сейчас прям подписать бумагу, что ты больше знаешь истину. Конечно, ты уважаемый всеми человек, и ты больше знаешь истину, я знаю меньше. Давай я подпишу. Тот говорит: ну подпиши тогда. Он подписал эту бумагу, тот вышел и говорит ученику: ну вот видишь, как бы ты учишься у человека, который не знает истину. Смотри бумагу. И для ученика это было очень жутко, как бы, слышать. Он очень смиренно сказал ему: уважаемый господин, мой духовный учитель, высочайшей степени смиренный человек. Он никогда ни с кем не будет спорить. Для него знание не является тем, что надо кому-то доказывать. Для него знание является дорогой к Богу. Поэтому, пожалуйста, не считайте, что эта подпись возвысила вас. Скорее наоборот, вы его не поняли. И тогда этот человек впал в гнев. Он сказал: как ты смеешь, ребенок, он юноша был еще этот человек, как ты смеешь, ребенок, так со мной разговаривать? Какие у тебя есть на это основания? И тогда этот юноша сказал: если вы считаете, что вы действительно знаете больше, чем мой духовный учитель, то, несомненно, вы также знаете больше, чем я. Поэтому я предлагаю вам, смиренно прошу вас пообщаться со мной об абсолютной истине. Этот маленький, то есть молодой юнец, там было 16 лет, он сел вот беседовать об абсолютной истине с этим известнейшим, таким великим пандитам. И обычно такие беседы, они длятся, пока кто-то не признает поражение. Это может проходить несколько суток без еды, сна. Ну, то есть идет постоянно беседа, постоянный диалог, и они выясняют, кто из них больше понимает абсолютную истину. Этот диалог длился 7 дней непрерывно между этим юношей и этим великим спорщиком. И ни один раз за все 7 дней этот великий спорщик не смог победить в беседе этого юношу. Этот юнош великолепно знал все священные писания, у него сердце было чистое, и он понимал истину очень глубоко. И этот человек был разбит полностью. Он разорвал эту бумагу, в которой упал на колени перед этим сначала юношей, потом перед этим его наставником, и ушел в изможженном состоянии, почувствовав себя разбитым. Его ложное эго было разбито полностью. Поэтому вот это ощущение, что я все знаю, оно не помогает в жизни. Наоборот, когда человек духовно развит, он чувствует себя очень грешным. Самые великие святые, они чувствовали себя очень грешными. Они, если к такому человеку прийти общаться, к возвышенному человеку, он скажет: почему ты ко мне пришел? Я простой грешник. Выбери себе какого-то достойного человека вместо меня. Если вы услышите такие слова от священника, это значит, что он очень возвышен. Потому что путь к возвышенности такой. Сначала человек чувствует себя очень хорошим, порядочным человеком. Это значит, что он про себя еще ничего не знает. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, он вдруг обнаруживает, что есть люди гораздо лучше, чем я. Это для него становится серьезным открытием. Потому что большинство людей вообще считают, что святых нет. И они в интернет, пока по поводу каждого святого, находят тысячу всяких сплетен. Вот. Человек начинает чувствовать чистоту в других людях. Это первая стадия. погружение в себя. Следующая стадия погружения в себя, когда человек чувствует, что у него есть реальные недостатки. Он в этот момент обнаруживает, что он очень плохо себя вел с близкими людьми. То есть начинается прозрение. То есть он прозревает, он чувствует, что действительно он как бы, ну, должен сильно работать над собой. Это идет на фоне сильного энтузиазма душевного. Вот это состояние ощущения себя греховным не означает пессимизм, сниженная оценка чувства собственного достоинства, как некоторые психологи говорят. А зачем нужна сниженная оценка чувства собственного достоинства? Это не сниженная оценка, это протрезвленная оценка. Потому что когда человек чувствует свои недостатки, у него есть оптимизм работать над собой, у него есть энтузиазм, есть вера в святость, то ощущение, что у меня есть недостатки, сопровождается большим чувством собственного достоинства. Я как бы больше радуюсь себе за то, что я это открыл. Человек не ущемлен в этом состоянии, он радостен, он счастлив, что он узнал о себе больше. Это не сопровождается подавленностью чувства. Подавленностью сопровождается, когда человек самобичеванием занимается. Это тоже сам вид самооправдания. Я такой падший. Один ученик подошел к своему учителю. Я такой падший. Я самый падший. Он ему начал говорить. Учитель посмотрел на него, говорит, слушай, успокойся. Ты не самый падший, ты просто падший и все. Я самый. То есть я могу самым возвышенным быть или самым падшим. Так работает эгоизм просто и все. Ничего общего это с духовной силой не имеет. Когда человек работает над собой, он не будет хвастаться своими грехами. Будет ему стыдно о них вспоминать даже при людях. Итак, вот эта идея, что я должен чувствовать себя комфортно, что я как бы самый обаятельный и привлекательный, эта идея неправильная. Человек должен трезво знать свои недостатки. И это больно чувствовать свои недостатки, это является объемом работы. Если кухня грязная, и мы делаем вид, что она чистая, моя кухня чистая, она от этого чище не становится. И когда на кухню заходит посторонний человек, он думает, говорит, слушай, что у тебя кухня такая грязная? Нет, у меня кухня чистая. Понимаете? Так некоторые аспекты современной психологии работают, понимаете? То есть просто голову в песок называется. Есть в ведах такое сравнение, вот как люди часто не хотят замечать свои недостатки. Это сравнивается со страусом, который бежит от тигра. Тигр — это судьба, а страус — это ум, который не хочет видеть свои недостатки. И тигр как бы бежит за страусом, страус чувствует, что тигр настигает, ему страшно, и он засовывает голову в песок, смотрит, никого не видно. Понимаете, но тигру не нужна голова страуса. То, что ему нужно, это объемное и вкусное находится снаружи. Поэтому убегать от себя не способ жить. Нужно честно понять, что кухня грязная. Честно понять. Это как ты начинаешь мыть кухню, и сразу радость возникает. Вот самая большая радость в жизни – это мыть кухню, понимаете, свою. Кухню своей жизни. Когда ты ее моешь, то «Эй, товарищ, больше жизни!» То есть, ну сразу жизнь прекрасно становится. Что ты хорошим делом занимаешься, потому что именно эта грязь сердца, она меняет, мешает тебе мир хорошо видеть. Когда ты отмываешь сердце, мир становится прекрасным, краски становятся яркими, ты радуешься жизни, видишь людей вокруг себя, столько красоты ты начинаешь видеть вокруг, столько радости и чистоты. Чтобы тело и душа были молоды. То есть молодость это не означает, что мало лет. Молодость это чистота сердца. Потому что с возрастом постепенно количество тяжелых судьбы, оно с возрастом сгущается. Время так действует на грубое тело. Тело просто стареет от времени. А на ум, на тонкое психическое тело, время тоже его толкает к старости. Но это тонкое тело не может стареть. Просто с возрастом в тонкое тело влетает все больше и больше трудностей из глубины сердца. И поэтому крючит пожилых людей, как бы от судьба их сгибает. Почему их судьба сгибает? Потому что больше экзаменов. С каждым днем человек испытывает все больше и больше экзаменов, должен сдавать в жизни. Поэтому количество молитвы с возрастом должно расти. Работа со своим сердцем с возрастом должна расти. Если человек не работает в своем сердце, а ему уже там, допустим, 50 лет, то тогда там столько хлама накапливается, что жизнь его так давит, что у него все разрушается. Работа, семья, все рушится в жизни просто. Почему? Потому что невыносимо с таким человеком жить, у которого много хлама в сердце. Постоянно ходит, скулит, гнусит, все плохо. Как можно жить с таким человеком? Очень трудно. Духовно развитый человек, конечно, может жить, но в основном люди не духовно развиты, они не выдерживают, уходят. Человек остается один. Почему? Потому что он не занимается сердцем, не очищает сердце. Мы чистим зубы, мы не знаем, что из сердца воняет больше, чем от зубов. Бывает, с человеком рядом даже стоять невозможно. Так? Настолько как бы воняет от его сердца, настолько плохо сердце пахнет его. Так надо чистить сердце, значит, а сердце может чистить только с помощью молитвы. Итак, люди, которые начитались разных книжек, они не работали над сердцем, они просто теоретически все изучали. Они наполняли свой ум. Разум наполняется только поступками. Нужно действовать. Молитва, раннее вставание, помощь другим. Прощение, служение близким людям, забота о нищих, забота о птицах, забота о природе. Все это деятельность разума. Это делает разум сильным и характер счастливым. Но когда человек просто читает и это не воплощает в жизнь, он имеет, а это я знаю, это я тоже знаю, это еще пока не, сейчас узнаю. Вот. И все это знание идет в гордость. Человек слушает лекцию и говорит, ну это я все знаю. А цель лекции-то не в том заключается, чтобы ты это узнал. У меня люди на лекцию ходят уже много-много лет, одни и те же. И я говорю одно и то же на лекции. Они ходят, чтобы вдохновиться. После лекции их жизнь возрождается. Я также своего наставника одни и те же лекции слушаю. Мы читаем одно и то же священное писание. Зачем? Чтобы вдохновение, чтобы радость в сердце пришла. Вот самая ценность большая. А не то, что ты много информации там знаешь всякой. В этом нет смысла. Что толку ее знать? Информация должна вдохновить сердце, должна наполнить его силой, заставить жить по-другому. Вот в чем смысл знания. А не в том, чтобы я знаю это я знаю. Ну и что ты знаешь, что дальше? Итак, эти люди считают, что они знают. Но они ни во что не верят. Знание — это сила, соединяющая разум человека с источником счастья. Если разум с источником счастья не соединен, знания нет. Это самообман. Если нет вдохновения жизни, нет веры, нет желания работать над собой, знания тоже нет. Это просто иллюзия, мираж в пустыне. Человек, который бежит за изучением такого знания, познавательного знания, которое не меняет его жизнь. В ведах его сравнивают с оленем, который в пустынях. Есть олени такие, которые в Раджастане, пустыне, они как бы часто погибают от жажды. И олень, он как бы, он ну, глупое животное, он смотрит, видит мираж, как будто там озеро какое-то. Он в пустыне, тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык, бежит к этому миражу. Потом смотрит, о, вот там оказывается озеро, и туда тык-дык-тык-дык. А там пустыня просто, там нет, это просто мираж. Все, что это значит? Это значит, что он погибнет, этот олень. Так и человек, который просто читает разные источники знаний, разные священные писания, просто читает для того, чтобы всем сказать, а я это знаю. Этот человек как олень, который бежит в пустыне за тем, что не дает воды. Вода в ведах сравнивается с истинным знанием, которое наполняет сердце. насыщает сердце, дает энтузиазм в сердце, дает силу в сердце, дает веру, ощущение победы. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ну, то есть сила у человека появляется, понимаете? Он все сможет, он клятвы не нарушит, он выполняет свои обязанности. Есть еще один тип людей, которые не приходят к работе над собой. Первый тип людей – это просто люди, которые живут в луже счастья в своем, булькают в луже счастья. Вот, нас все хорошо, нас здесь неплохо кормят. Ну, то есть они просто, у тебя все хорошо, все хорошо, у меня все хорошо, ну, все хорошо. Вот, то есть не надо ничего знать, они просто булькают в луже счастья. Дальше, второй вид людей – это люди, которые много знают и не хотят работать над собой, потому что они все знают. Чего им работать над собой, если они все знают? Вот. Есть третий тип людей – это сомневающиеся. Сомневающиеся – это люди с ленивым сердцем. Им легче, как бы, может быть, это и так, а может быть и нет. Ну, то есть им трудно проверить. То есть, чтобы понять, так ли это или не так, ну, возьми, вставай пораньше, начни вставать пораньше и проверишь, хорошо это или нет. Кто вчера встал, сегодня встал рано утром, первый раз? Вот девушка встала. Ну-ка, скажите, вам понравилось? Легче стало? Ну, вот видите, как хорошо. Это же здорово. Рано утром человек встал, ему хорошо. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанчик в руки палочки тебе новые берет. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звенья. Страна остается славою навстречу дня. Нас утро встречает прохлада, нас ветром встречает река. И так далее. Ну, то есть, видите, это песни утренние, они вот это утренний мотив, вот этот утренний мотив. Это что такое? Это энергия счастья. Птички поют с утра, солнце восходит. В ведах знание сравнивается с солнцем, а невежество со тьмой. И поэтому все песни о восходе солнца, они символичны. Они указывают на то, что рассвет в жизни человека наступает. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Есть такая молитва ведическая. Древняя такая молитва есть, она дает определенные знания, как победить судьбу. Такая молитва. Асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мритюрмам мритам гамая, ом. Ом означает, ну, связь, это вибрация, которая связывает с истиной человека. Она заканчивается, и молитва этим звуком начинается, заканчивается. Асато ма садга моя. Асато означает бренное, что-то бренное. Нет, как бы, нет в этом смысла. Асато веды сравнивают нашу обычную жизнь. На работу, с работы, покормить детей, в школу отвезти. Ну, то есть в этом нет будущего. Это просто для сегодняшней жизни. Мы просто поддерживаем жизнь. Это бренная жизнь, в ней нет будущего. Это не действует на будущее. В будущем это все не поможет. Асатома сад гамая. Что такое сад? Сад означает вечность. Если человек начинает думать о вечности, если он думает о будущей своей жизни, о том, что ему вот в этом теле не всю жизнь жить, что что дальше будет следующая жизнь, а что я в ней буду делать, кем я буду, я ничего не знаю об этом. Если человек начинает думать о будущем, тогда это сад, стремление к вечности. Когда человек со святым человеком контактирует, он кланяется. Я хочу тебя понять, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу почувствовать твой свет, твою чистоту. Почему тебя считают святым? Я хочу тебя понять. Он кланяется, плачет сердце. Потом раз, чистота этого человека в сердце приходит. Вместе с ней приходит чувство вечности. Человек начинает понимать, что эта жизнь, в которой он живет, она скоро закончится. А потом будет следующая. Он начинает чувствовать эту следующую жизнь. Что она за все придется отвечать там в следующей жизни. Поэтому надо сейчас уже менять свою жизнь. Сейчас работать над собой. Сейчас очищать свое сердце. Контакт с святым человеком дает такой результат в сердце. Сердце крыляется вот желанием все поменять в жизни. У кого это желание появилось? Кто из вас почувствовал в молитве святого человека сегодня или вчера? Согласны, что это так работает? Вечность чувствуешь. Чувствуешь победу над судьбой. Асатома, садгамая. Сад также, слово сад означает древневедической культуры святость также. Иногда слово сад прибавляется к человеку. Ну то есть титул как бы духовный дают человеку, слово сад еще добавляют. Сат-чит-ананда. Итак, асатома садгамая. Святостью побеждается обыденность. Когда мы просто живем, не задумываясь о вечном, это побеждается святостью. Тамасома джотиргамая. Тамас означает тьма. Тьма в человеческой жизни означает отсутствие знания о душе, что я вечную природу имею. Отсутствие знания о том, что за все придется отвечать. Отсутствие знания о том, что есть бесконечно чистое, возвышенное и радостное счастье. Я разок в святом месте иду, смотрю, идет человек с бревнышком. Такой человек невысокого роста, с бревнышком, идет радостной походкой. Спрашиваю, зачем он идет с бревнышком? У него такая аскеза, понимаете, чтобы не расслабляться, он бревнышко таскает постоянно. Он отреченный человек. Идет с бревнышком, чтобы не расслабляться, чтобы тело не ленилось. Смешно, да, кажется, ну зачем с бревнышком ходить? И когда я увидел его глаза, его взгляд был острым, сильным, радостным, смелым, вдохновенным, чистым, смиренным, великолепным, вдохновляющим сердце, заставляющим сердце жить. Я увидел его взгляд, и этого было достаточно, чтобы мне понять, зачем он носит бревнышко. Если просто ради такого взгляда он носит это бревнышко, чтобы мое сердце возрадовалось так сильно, то этого уже достаточно. В бодрая и смелая походка – это походка в будущее, к будущей жизни. А наша походка – это походка в магазин за молоком. Он идет в будущую жизнь, этот человек, а мы идем просто внутри этой. Мы не знаем, что такое будущая жизнь, и не хотим знать. Потому что наша жизнь обречена тамасо. Тамас означает тьма, отсутствие знания о душе, непонимание своей природы глубокой, что мы сотканы из любви, настоящего бескорыстия, настоящей вечности, настоящей чистоты. И именно отношение со святым человеком дает такое чувство радости и бесконечного счастья, которое секс даже отдыхает от этого счастья. Никаких сравнений не может быть. Состояние духовного транса в тысяч раз больше приносит радости, чем самое большое счастье, которое люди испытывают в половых отношениях. Это бесконечно больше, понимаете? Это бесконечно и бесконечно больше счастья от этого человека испытывает. Тамасома джотиргамая. Джотир означает свет. А свет в древней культуре переводится только одним образом. Свет означает знание. Просветляет человека только знание. Если вы говорите, я много знаний уже узнала, но не просветляюсь, это означает, что вы не узнавали никакого знания. Любое знание настоящее всегда просветляет, оно отрезвляет, оно дает другой взгляд на жизнь, оно дает другие перспективы жизни, оно видит, дает возможность видеть мир по-другому. Ты начинаешь глубже видеть всех вокруг, ты начинаешь лучше понимать, что тебе делать в жизни, как тебе побеждать судьбу. В сердце появляется вера, радость, сила. Свет означает знание. Обыденность жизни, тьма непросветная, алкоголизм, курение, наркомания, разврат, депрессия, злоба, жадность, зависть, ипотека. Все это побеждается с помощью знания. Сердце освобождается от этих вещей. Человек становится хорошо в жизни, легко. Итак, когда люди сомневаются, это означает, что их вера отравлена. Они хотят трудиться над верой. Им не нужна вера. Им лень работать. Им легче сказать, а может это не так, а может так, а может не так. У меня есть одно лечение, которое, ну то есть я не хочу хвалиться, как бы, у меня есть методы, которые лечат неизлечимые заболевания. И одна пациентка, вот она уже взяла этот метод, уже все, ей начало помогать, но пока еще на тонком плане. Это не видно вот явным взглядом, это не видно еще. Как первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Ну, то есть человек не все сразу узнает. То есть нужно какое-то время. Он еще не знает. Чувство какое-то появилось, но ничего не знает. И эта женщина, она походила, лечение попробовала, у нас в клинике была, ну, как бы забрала деньги назад и уехала. А у нее неизлечимое заболевание. А мы реально могли ей помочь. Я говорю, да вы что, зачем, оставайтесь, давайте я бесплатно полечу вас. Нет, она взяла деньги, собрала и уехала. Я не верю в этот метод. Я говорю, ну проверьте, вера-то как бы проверяется поступком. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Вот это правильное поведение. Ну как определить, вот мужчина хороший человек или нет? Вот женщине очень трудно, она боится за свое будущее. Она сомневается, думает, блин, хороший, нехороший, хороший, нехороший. Как понять? Не надо беспокоиться, просто пообщайся, посмотри. Не надо лезть в постель с ним. Не надо целоваться, просто посмотри, пообщайся, походи, поразговаривай. И все, и поймешь все. Точно так же лечение. Ну, полечись чуть-чуть, посмотри. Но сомневающиеся люди, они проклятые. Они могут смотреть. Они сидят, что-то я не знаю. Что тут такое? И уходят. Печально. Нет силы сердца, желания понять нет. Нет желания разобраться. Ну хорошо, здесь тебе не нравится, но иди куда-нибудь в другое место, там посиди. Может, там тебя пробьет. Где-то надо найти свое знание. Невозможно жить без этого. Проблема заключается в том, что такой человек, вместо того, чтобы идти в храм, он пойдет, сядет в телевизор, будет кабельное телевидение смотреть. Кабельное. Кабельное. Или кабельное, правильно, я не знаю. Дефективы там он будет смотреть. Как?
Я так шучу. Я говорю, там же жизнь.
Жизнь там? Да нет, моя хорошая. Жизни там нет. Там есть сон души. Жизнь здесь. Жизнь начинается у человека, когда он сидит перед святым человеком и молится. В этот момент душа пробуждается, она начинает чувствовать судьбу свою, начинает радоваться, начинает верить, побеждать судьбу, начинает прощать своему мужу, который как бы не могла простить, начинает принимать события, которое произошло недавно и отравило сердце. Вот там жизнь. А возле телевизора, где показывают многосерийный художественный фильм «Мертвые не потеют», 56-я серия, там нет жизни. Они никогда не вспотеют. Жизнь только рядом со святостью идет. Душа пробуждается, там наступает жизнь. Человек чувствует все, может победить свою судьбу. Он может простить реально. У меня есть один знакомый, он в Москве был заместителем префекта по земельным вопросам целого там района. Богатейший человек. Он свой коттеджик поселок строил. И его компаньон его обманул. Как-то так хитро сделал все, что он остался без всего просто. И этот человек в результате, он сильно страдал. И это побудило его начать слушать лекцию. Начал слушать лекции, заниматься духовной практикой. И у нас проходят такие духовные ретриты. А этот человек мучился несколько лет. Он знал, что надо простить этого негодяя, но как бы как простить не знал. Он сердце не выдерживало, кипело просто от того, что произошло, понимаете? Он верил этому человеку, доверял. Его тот разрушил, его возможности в жизни, средства его были разрушены все. И мы с друзьями проводим по воскресеньям такие погружения духовные, когда все вместе молятся. И в этот день у нас был настрой на прощение. То есть мы поставили изображение своих наставников, духовных учителей, мысленно кланялись, читали молитву, погружались в это состояние. И он тоже пришел на огонек, он как бы не понимал, что происходит слишком сильно, но он просто пришел и начал тоже вот следовать этим указаниям, которые я говорил во время молитвы. И знаете, что произошло? Он после, через 2 часа, он вдруг вскочил, закричал: «Я простила!» Понимаете, это чувство для него было просто потрясающим. Его сердце возрадовалось, легкость сердца возникла. Он вспоминал этого человека и нормально. Вспоминал и нормально, вспоминал и нормально. Сердца ничего нет. Все, жизнь совсем другая стала. Вот это жизнь. А если ты смотришь сам Табилиберду, в жизни ничего не меняется от этого. Вы знаете, как они собирают на коттеже? Как и все. Это другой вопрос. В вашем сердце сейчас не любовь действует к этому человеку, а зависть. Это нормально. Вы поняли, как он насобирал. Но это не, в этом нет сути. Суть в том, что он простил. Я об этом говорю. Каждый зацепляет свое во время моей беседы. Кто-то думает о прощении, а кто-то о коттеджном поселке, которого у него нет. Это нормально. Но лучше думать о прощении, а не о коттеджном поселке. Как он собирал. Вы же знаете, как они собирают. Что об этом говорить? Ну, это нормально, каждый вот живет в том, если хочешь жить. Знаете, есть сознание пчелы, сознание мухи, веды объясняют. И пчела хочет сладкого вкуса, сладкий вкус сравнивается со счастьем. И пчела хочет сладкого вкуса, и муха. Но когда пчела, она летит за сладостью, внимательно следите, как человек побеждает судьбу. Когда пчела летит за сладостью, она ищет только нектар. Она смотрит, ищет только цветок и больше ничего не хочет. Она цветок, 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 нектар, нектар, счастье. Она ищет только любовь. Энергия любви в цветке содержится в пыльце и нектаре. Там любовь. И пчела ищет только это. Она прилетает, собирает овцу на лапки и дальше куда? Не себе, не ест, а несет в улей. Она служит пчелам. Она занята служением, не принадлежит себе. И она настолько вдохновлена, что пчеловоды знают, что если расстояние большое, пчела может погибнуть по дороге даже. Она не замечает, как тело оставляет даже, когда летит. И они поменьше расстояния от нектара делают, чтобы пчелы долетали, чтобы не гибли. И она, у нее только позитивное восприятие мира. Она только хочет нектара, все, больше ничего не надо. И она служит постоянно, служит. Муха тоже хочет сладкого вкуса. Но по дороге она смотрит внизу, как бы она летит тоже к нектару, сладкому к чему-то. Но по дороге смотрит внизу бардак. Лежит бардак. Ну, то есть навалили вообще как бы не по месту. Непорядок. И она летит разобраться туда, залазит туда разобраться. И потом там у нее семья заводится, опарыши. И все уже, она забыла про сладкий вкус. Она уже в этом Г уже живет. Веды говорят, что для развития духовного нужно сладкий вкус развивать. Нектар, стремиться к нектару. Лучшее в людях видеть, хорошее надо учиться в людях видеть, а не плохое. Учиться позитивное мышление, негативно развивать. Учиться видеть чистоту, а не грязь. У каждого человека есть грехи какие-то, 100% в сердце. У меня тоже есть. Если сейчас вы полезете в интернет, будете искать там про меня что-то, там столько всего пишут. Если вы хотите с этим контактировать, ну тогда, пожалуйста, лазите, читайте, но лекции вы не сможете тогда слушать. Будет отравлено, слушание отравлено будет сплетнями. Но если вы хотите знания, тогда надо по-другому действовать. У меня есть много друзей духовных. И у них много разных ситуаций тяжелых в жизни было. Но мне не интересно это все. Я не хочу об этом знать. Я хочу знать их чистоту. Мне не надо знать их ошибки. Но вот у этого человека тоже очень много чистоты. Он сейчас занимается духовной практикой. Коттеджи больше не строил. Зачем мне знать, как он добыл эти деньги на коттеджи? Зачем мне это знать? Это мне поможет разобраться в этой личности? Никак не поможет. Абсолютно. Это личность, сотканная из чистоты. Все, что было у него в прошлом, это меня не волнует. Асатома сад гамая, тамасома джотир гамая. Мритюр мам амританга моя ом. Мритюр означает что? Мритюр означает смерть. Амритам означает два перевода. Первый перевод это амрита означает сладкий вкус любви. Амрита любовь. Сладость, чистота. Амрита означает бессмертие также. Смерть означает безнадега, безверие, оскорбление, злоба, ненависть, зависть. Амрита означает вдохновение, чистота, любовь, сладость, красота, вера, бессмертие. Думай и выбирай, в какую сторону тебе хочется идти. Если вы заболели неизлечимым заболеванием, если вас кто-то бросил, если ваша жизнь разбита долгами, если ваша жизнь уничтожена предательством, если ваша жизнь разбита тюрьмой, если же ваша жизнь разбита зависимостью от чего-то, то знайте, что только амрита вам поможет. Амрита означает сладкий вкус духовной жизни. Амрита означает чистота сердца возвышенной личности. Амрита означает святость. Амрита означает голос возвышенного человека. Амрита означает вдохновенная молитва. Амрита означает усилия на этом пути. Все это побеждает, несомненно, тяжелые неизлечимые заболевания, нищету, одиночество, тюрьму и так далее. Мне была один такой случай, одна женщина пришла ко мне и... вот здесь, в Омске, случай. Одна женщина пришла ко мне и говорит, что у нее сын болеет таким заболеванием психическим, что он, когда остается один дома, то он, у него своя квартира, у него, когда наступает приступ, он запирается дома, перестает есть и пытается покончить жизнь самоубийством. Если кто-то пытается войти в дом, то он сразу же пытается покончить жизнь самоубийством. То есть контакта с ним нет, он никому не звонит и не отвечает на звонки. Есть здесь эта женщина? Неважно. Важно то, что эта ситуация произошла здесь, в Омске, лет 15 назад, наверное. И ситуация была такая, что женщина пришла ко мне и говорит: «Мой ребенок погибает. Никто не может ему помочь». Я объяснил эту ситуацию. Я объяснил, что надо повторять: «Я желаю всем счастья, думать о святом человеке и постоянно жить в этой концентрации, не отвлекаясь ни на секунду в сторону». Она начала так думать. И постепенно, сначала она чувствовала, что сын ее погибнет в сердце. Это был объем работы, ее объем работы над судьбой. Она думала о святом человеке, кланялась ему, повторяла: «Я желаю всем счастья». У нее не было какой-то веры, у нее не было своей молитвы, она просто повторяла: «Я желаю всем счастья». Она кланялась святому человеку. И постепенно в ее сердце чувство, что ее сын погибнет, начало постепенно уменьшаться. Тяжесть сердца начала таять. Она чувствовала, что сыну будет лучше. Потом в какой-то момент она почувствовала веру, что все будет хорошо. И буквально на следующий день после этого ее сын позвонил ей и сказал: «Мама, приходи, я хочу тебя видеть». Но при этом он был полностью вне себя, ничего не соображал. Она собрала пищи, она примешала туда транквилизаторы, чтобы вывести его из этого психического состояния тяжелого. И пришла к нему домой. Он открыл ей дверь, но она видела, что глаза его ничего не соображают вообще. Она его начала кормить, он ее подпускал, больше никого. И никого не пускал в квартиру. Она его вывела из этого состояния с помощью лекарств и спасла ему жизнь. Это произошло здесь, в Омске. А теперь расскажу вам, что произошло в Москве. Одна женщина пожилая пришла ко мне. Ее взгляд мне знаком. Этот взгляд означает, что человек скоро оставит этот мир. В ее взгляде было безнадега и чувство, что она полностью уничтожена жизнью, судьбой. Этой женщине было где-то, наверное, около 70 лет. Она пришла ко мне и говорит: «Я хочу умереть, я не могу жить». Я говорю: «А что вас заставило так вот думать?» Она говорит: «У меня такая ситуация, я не знаю, сможете ли вы это представить. У меня маленькая квартира, маленький домик, частный. И там всего две комнаты и кухня. Они все расположены паровозиком. Сначала кухня, потом комната моя, потом комната сына. Мой сын днем пьянствует и спит. А ночью включает громко телевизор и смотрит телевизор. И если днем я его прошу тишины чтобы отдохнуть, он меня бить начинает. А если ночью, тем более, он мне не дает ни спать, ни жить. Стены тонкие, домик деревянный. И она говорит, я так уже много лет живу, и я, говорит, не вижу света белого, я хочу просто умереть. Помогите мне что-нибудь, может быть, подскажете, как мне оставить этот мир полегче, чтобы не мучиться. Я ей предложил молиться, мысленно кланяться святому человеку, постоянно в молитве жить. И ночью ни в коем случае не думать о том, что я не сплю. Как только проснулась, начинать молитву. Проснулась, начинать молитву и не думать о том, что я не сплю. Проснулась, значит, надо молиться, все. Пришла через 2 недели. Глаза уже блестят победой. Она мне говорит: Олег Геннадьевич, я начала спать. Я просыпаюсь, телевизор орет. Я начинаю кланяться святому человеку, молиться, засыпаю сразу. Проснулась, опять начинаю кланяться святому человеку, прощать сыну, молиться, засыпаю. Я говорю: ну вот и живите, слава Богу. Она говорит: спасибо вам большое. Я так буду жить теперь, это какая-то надежда в моей жизни. Я чувствую себя очень счастливым человеком, когда такие вещи делаю. Я говорю: ну вот и живите так, больше вам не надо ничего делать в жизни. И она начала так жить. Она жила на пенсию, как бы у нее не было каких-то интересов больше в жизни. Она пришла через 2 недели ко мне и сказала: Олег Геннадьевич, вы не представляете, что происходит. В очередной раз как бы меня сын побил, а потом он приполз ко мне на коленях, когда я молилась, и сказал: мама, ты святая, прости меня, я грешник. Я как бы простила уже в сердце своем его в это время. И она, я начала гладить ее по голове и сказала, что не волнуйся, сынок, все это делаешь не ты, это духи действуют. Поэтому я принимаю все это. Я тебя ни в чем не виню. И тогда он начал рвать на себе волосы, кататься по полу. То есть он начал понимать, осознавать, что происходит. Прошло совсем немного. Он перестал включать телевизор на ночь. Она начала спать. Прошло немножко времени, он начал бросать пить потихоньку. Даже когда он начал бросать пить, она уже была счастлива. Она пришла мне 3-й раз ко мне и рассказала все это. Победить можно все в своей жизни. Лень души не дает возможности это сделать. Все, что угодно можно победить, любую ситуацию в жизни. Я видел, как люди, имея неизлечимое заболевание, злокачественную опухоль, побеждали свою судьбу, уже оставив тело с улыбкой на лице. Человек может победить, даже оставив тело, потому что это тело не является конечным пунктом нашей жизни. Но есть и те, которые побеждали свою болезнь благодаря душевной силе, силу души своей. Нет препятствий в этой жизни, нет преград для победы. Есть только невежество. В ведах есть такая молитва. Орудием знания победи свои сомнения, которые находятся в твоем сердце. Освободись с помощью молитвы от неведения. Поднимись в своей душе и сражайся за свою жизнь. Эти сомнения в твоем сердце, твоя скорбь кажется тебе проявлением твоих истинных чувств, а на самом деле это просто проявление отсутствия знаний. Знание дает человеку энтузиазм, желание действовать, не забудываясь в последствиях своих действий. Знание дает победу. И почему человек не побеждает судьбу? Потому что он бездействует. Почему он бездействует? Потому что он не знает, что делать. Все уже сделал, что мог. Все. Ступор наступает в сердце. Надо заставить себя поставить изображение святого человека, или святого места, или святого имени Бога, или святыню какую-то, остатки святой, ну какие-то останки святого, святые, которые вы принесли домой. Камень со святого места, изображение святого места, святую воду, все что угодно, то, что вдохновляет ваше сердце, кланяться святыне. Я хочу быть чистым и светлым, я хочу быть таким же, как ты, я хочу выполнять твои наставления. Пожалуйста, дай мне ощущение чистоты, дай мне почувствовать тебя. Я хочу, чтобы мое сердце было чистым. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Или молитву повторять в это время. И слушать голос человека, который вас вдохновляет. Слушать голос святого человека, повторять так же, как он. Имеется в виду эмоционально, не в том ритме, как он, а в той же эмоции. Память включать о чистоте. Так человек должен проводить ранние утренние часы. Утреннее время — это время для победы над судьбой. Дневное время — это для труда. Вечернее время — для заботы о близких, для любви. Ночь — для отдыха и для зачатия детей. Так в Ведах расписано. Каждое время предназначено для определенных вещей. Те люди, которые утреннее время спят, это значит, что они хотят побеждать жизнь. Они хотят умереть. Когда человек просто спит рано утром, лежит, не хочет вставать, это желание смерти, а не жизни. Потому что желание жизни означает заставить себя встать рано утром. Если человек будет спать поздно, он будет в депрессии находиться, он не сможет победить судьбу. Победа над судьбой только рано утром происходит. Лучше читать молитву с кем-то. Если никого рядом нет, значит, тогда просто с голосом в диктофоне. Этого достаточно для начала. Существует несколько ошибок разума, которые приводят к деградации. Первая ошибка — это радости тела считать основными потребностями души. Когда человек искренне верит, что ему в жизни не хватает секса, комфорта, денег, выпивки, там, хорошей пищи, в общем, денег и зрелищ, тогда этот человек не сможет победить свою судьбу, если он считает это основным, что нужно для счастья. Сердце такого человека не будет находиться в состоянии глубокой радости. Он не сможет испытать глубокие чувства, которые человек в своей жизни должен испытать. Это все просто отвлечение, страдания. Вот эти развлечения все материальные, вот это хорошее питание, комфорт, секс, это просто отвлечение от страданий. Человек в это время не получает счастья, он просто отвлекается от несчастья. Потому что, чтобы получить счастье, надо убрать несчастье. Несчастье находится в сердце. Когда человек отвлекся от несчастья, дальше что происходит? Радость закончилась, опять его приковывает к сердцу. Опять он и вспомнил свое несчастье. Чтобы стать счастливым, для этого надо сжечь это несчастье в своем сердце, а не отвлекаться от него. А все внешние радости просто отвлекают от проблемы, они ее не решают. Поэтому если человек знает, что есть радости тела, хорошо, нет проблем, там отдохнули, поели, повеселились, на дискотеку сходили, все нормально. Но самое главное утром молитва. Это самое главное в жизни. Это приносит облегчение, побеждает судьбу. Если от вас хочет уйти близкий человек, если у вас тяжелая болезнь, если у вас нет работы, если вы чувствуете себя одиноким и так далее, это все побеждается здесь в сердце сначала, а потом приходит в жизнь. У кого так произошло, поднимите руку. А у кого тяжелейшее событие было в жизни, и вы победили его с помощью молитвы? Есть такие люди? А? Вы победили, смеется, давайте ей микрофон. Ей, наверное, хорошо сделать. Нет, нет, вы будете говорить сейчас. Микрофон ей. Если она еще отказывается, значит точно что-то важное знает. Меня сейчас не это интересует, меня интересует ваш опыт. Я хочу узнать, как вы победили судьбу. Это для нас, для всех очень важно. Итак, что было? Какое событие? Нет, не работает микрофон. Включите, помогите включить. О, есть, есть, есть.
Да, я, конечно, не хотела делиться, это моя личная жизнь.
Ничего, это еще лучше будет, если вы поделитесь. Это Бог вообще будет радоваться, потому что вы не знаете, что это событие в вашей жизни произошло не для того, чтобы вам легче стало, а для того, чтобы вы им поделились. В этом самая главная его ценность.
Хорошо, я скажу.
Так.
Я подготовила со своим мужем, когда ему было лет 16. Я вышла там, очень рано. Я любила, верила этому человеку. Я так и говорила ему. Я даже не могла представлять, что кто-то когда-то меня может обманывать. И когда прожил лет 25, я стала понимать, что отношения наши рушатся. А что рушится, я не могу понять, я все равно ему очень верю. И больше веры у меня не было ничего. И когда я поняла, что я живу во лжи, что от меня что-то скрывают, не договаривают, я не хотела этому верить все равно. И в одно прекрасное время мне пришлось это осознать и понять, что я живу во лжи. Я не живу с мужем лет 7 уже, но на развод я не подаю. И он со мной на эту тему не разговаривает. У меня началась очень сильная депрессия. Я стала слышать какой-то внутренний голос, непонятно какой. Я понимаю, что это
дух, это дух.
И я.
Духи так действуют.
Это я, и я понимаю, что что-то со мной меняется. Мне ничего не помогает. Ночью мне какие-то страхи нападают. Я стою на колени, ночью, утром я начинаю молиться на коленях. Мама моя смотрит, так голову хватается, дочь смотрит, сестра, все близкие мои родные. Говорят, ты случайно с ума не сходишь?
И когда духов, то не сходишь, да? Когда молиться начала, тогда сходишь.
От этого очень хорошо, только понимаю это я, что мне классно. Но я все равно продолжаю работать над собой.
Дальше.
Молю, читаю книги, и ваши книги читаю, и многих людей Библию читаю. Каждый день читаю Библию по одной, две, три странички. То, что мне нравится в Библии, я пишу, потому что я понимаю, что мой ум это все запомнить не может. Пишу, начинаю говорить, я стала видеть то, что не видела раньше, как бы ко мне приходит видение. Я вижу, что мои родственники поступают все неправильно, где-то совершают точную ошибку взять. Я начинаю говорить потихонечку. Вначале они не хотят меня слушать, но проходит время. Все, что когда-то я им говорила, вот моя сестра, ее муж меня возвышают. Мои дети, мой зять, моя мама. Моя мама выживает, иконы тоже. Все.
Ну, что произошло с этой ситуацией? Вы простили?
Ой, муж, я вообще простила, я его люблю, я ему посылаю любовь, у меня даже нет никакой обиды, ничего. С дочерью общается, с внучкой общается. Ну, мне нет никакой обиды вообще, я понимаю, что такое в сердце держать обиду.
Как вас зовут?
Меня Рима зовут.
Рима, любовь на чужих костях не строится.
Я
любовь – это другое, не то, что вы сейчас сказали. Это не любовь, это желание наслаждаться телом другой женщины, более молодой. Вашим уже не понаслаждаешься, понимаете?
Ну, конечно, человек
он
живет один. Он свою
жизнь
не улучшил, не
на крану. Я знаю об этом. Зачем мне об этом рассказывать? Я вам говорю о том, что такое любовь и что такое не любовь. Любовь живет в сердце человека и основана на служении. Бог соединяет людей вместе. А когда мы разрушаем союз законный, который создан Богом, мы идем против Бога. Тогда Бог дает нам испытание. Он дает нам возможность вкусить плоды вожделения, а потом разрушает нашу жизнь и наказывает нас. Это проходит в промежуток где-то от 5 до 8 лет. Вот это вот событие.
Все, что вы говорите, это не каждый человек может понять и осознать. Но вы говорите правду, вы стараетесь каждую душу, это как бы спасти людей. Душу людей спасти.
Не надо меня хвалить. Мне это не поможет.
Я хожу к вам не первый год, я пишу ваши все лекции, не говоря уже, что я их...
Все, мы не об этом хотели разговаривать с вами. Итак, вы простили человеку.
Да.
Вам стало легче.
Мне очень легко.
Кто вам помог?
Я читаю молитву.
Что вы ставили, какое изображение вы ставили перед собой?
Ну, я верила в Бога.
На что вы настраивались? Во время молитвы, что вы помнили, о чем вы помнили во время молитвы? Какая самая главная суть молитвы — это память. Что вы вспоминали во время? молитвы, какая память у вас включалась, о чем вы вспомнили, где святость жила в вашем сердце?
Я не могу это словами объяснить, но меня отпустило. Мне стало хорошо.
Вы говорите сейчас о наградах, а я хочу вас спросить о процессе. Мне важно, что вы вспоминали. Вы вспоминали икону, вспоминали святое место. Вы вспоминали Пресвятую Богородицу.
Да,
вы думали о нем, о ней.
Да,
вот это и есть ваша вера. Запомните это. Это суть всего того, что вы сейчас сказали. Это главное, которое есть в ваше сердце, и это главное побеждает вашу судьбу. Есть личность, которая дает вам победу. Это Пресвятая Богородица. Останьтесь в своей вере к этой личности, и вы победите свою судьбу полностью. Вы даже не представляете, какая светлая жизнь вам предстоит в будущем.
Я понимаю, что это карма, она какая-то должна так вот переживать все это. И внутри я не могу это состояние переживать.
У каждого человека должна... Все, спасибо. У каждого человека должна быть такая личность. Или святое место, или что-то еще святое, что станет основой для победы над судьбой. Вы услышали меня или нет сейчас, о чем я говорю? Молитва — это не просто пустые слова. Они сопровождаются с памятью о чем-то. Если у тебя нет памяти о чем-то во время молитвы, ты не сможешь победить судьбу. Ум разорвет тебя на части. Нужна память о чем-то. Нужно вспоминать что-то. Кого-то. Чтобы найти кого-то. Готов весь мир я обойти. Надо найти кого-то, понимаете? Святого человека надо найти. Надо святость в своей жизни найти. Конечно, что же ему помирать-то? Может, жить обязательно, не обязательно ему помереть. Пускай живет. Почему святой человек не может жить? Пускай живет. Я знаю, что вы имеете в виду, я шучу просто. Молитву вашу читать. Вы не знаете, какая ваша, ищите. А когда узнаете, какая ваша, читайте вашу. Кто знает, какая ваша, поднимите руку. Вот они знают. Если вы не знаете, повторяйте, я желаю всем счастья. Придет время, узнаете вашу молитву. И изучайте разные молитвы в разных верах. Или в одной, если у вас уже есть своя. Следующее состояние, которое разрушает духовную жизнь, не оставляет камни на камне. Настоящее счастье рушится от этого состояния. Это состояние вызывает в разуме скорбь. И это состояние называется мечта. Поверь мечту! Поверь мечту! Поверь мечту скорей! Я говорю не про духовную мечту, а про материальную. Допустим, принц на белом коне. Такого замуж хочу выйти за такого человека. А так как человек не появляется, это что вызывает? Скорбь. Или хочу дом красивый, хорошую работу. Ну, фотографировать сразу. Ну, вот как только скорчил гримасу, ну, фотографировать. У меня в гороскопе есть. Будут фотографировать, когда испорчу гримасы. Судьба работает. Потом в интернет выставляют. Вот, Олег Геннадьевич, смотри. Да мне все равно, реклама это не реклама. Я же просто общаюсь, мы с ней знаем друг друга уже 20 лет. Итак, мечта означает разрушение разума. Что такое мечта? Мечта — это привязанность к подаркам. Надо понять принцип. То есть это мир устроен очень просто. Здесь все приходит через труд. Человек, женщина трудится по-женски, то есть она как бы заботится обо всех, нежно себя ведет, прощает, с подружками дружит, со всеми хорошо себя, ну, создает атмосферу счастья и любви вокруг себя. Обязательно появится близкий человек. Ну кому конфетка не нужна? Конфетка нужна всем. А если она мечтает, сидит, она всю эту же энергию тратит вот на свою мечту только и все. Мечты, мечты, где ваша сладость, ушли мечты, осталось. Правильно. Как мечта побеждается? Трудом. Почему человек мечтает? Потому что он лентяй. Мечта побеждается трудом, надо трудиться. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Чтоб скуку в сердце превозмочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Трудиться душа означает служить. Душа только так трудится, она больше никак не... Она служит, заботится о других, забыла о себе, начала о других заботиться, начала жить. Жизнь пошла. Пошла кому-нибудь что-нибудь доброе сделала. Я разок иду по Москве. В Москве когда жил, иду по Москве, смотрю, бабушка стоит. Возле дороги бабушка стоит, она полуслепая такая и хочет перейти через дорогу, а там садовое кольцо, это от дороги 100 метров, и вся заполнена машинами, как ее перейдешь? Она не видит почти, она слепая и хочет, думает, когда же, она уже час, наверное, там стоит, думает, когда же они пройдут все эти машины, никогда не пройдут, даже ночью. Я подошел к ней, говорю, бабушка, вы что стоите? Она говорит, сынок, хлебушка хочу купить. Кушать нечего. Я побежал, говорю, стойте здесь, никуда не идите, сейчас я вам куплю хлебушка. Побежал через переход, там магазин на той стороне был, она, видно, его знает. Ходила как-то в него, не знаю, как она там переходит, это садовое кольцо. Вот. Купила ей хлебушка, разрезанный, так она слепая, думаю, как она его будет резать. Она вот так берет пакет этот хлеба, так щупает, говорит, я хлебушка хотела. А он такой, ну, как гармошка двигается. Она не поймет вообще, кто ли это хлебушек, кто ли нет. Я говорю, бабушка, это хлебушек, просто он разрезанный. Она такая щупает, да, точно? Я говорю, точно, точно, идите домой. И она пошла. Я пошел дальше на работу. Мое сердце пело от счастья, пело от счастья. Я столько раз пытался какие-то пожертвования давать, но вот просто когда человеку сделал доброму, доброе дело, сердце поет от счастья сразу. Вот это называется душа проснулась. Душа проснулась. Я это событие вспоминаю, опять начинает сердце петь. Я ничего такого не сделал, просто кусок хлеба дал человеку и все. А счастья столько, это бесконечно много от этого получил. Почему? Потому что душа от этого именно и получает счастье. Ей ничего другого не надо, понимаете, она хочет служить. А мы из-за ложных представлений о жизни не даем ей этой возможности, понимаете. Душа хочется верить, ей хочется служить, ей хочется заботиться. Но скованность, вот эти вот желания иллюзорные, там, я хочу там то, хочу все, этого не пускает душу служить. Держит в тисках, мечта держит в тисках, не дает служить. Хочется подарков, работать не хочется. В этом главная проблема. И человек, постепенно забывая о духовной реальности, погружается в эту пучину дел, забот, тревог и считает все эти события очень важными. Когда я спрашиваю такого человека, говорю, почему вы перестали молиться? Он говорит, Олег Геннадьевич, представляете, некогда. Ответ такому человеку очень простой. Если ты влюбился в кого-то, ты найдешь время на свидание по-любому. Ну, по-любому вот. Вы включаетесь, блин, сейчас дискотека будет. Вот. Найдешь время на свидание. Каждый день. А на молитву нет времени, это значит, что ты не понимаешь, зачем она нужна. Так твое свидание с любимым человеком по сравнению с молитвой — это ничто. Потому что свидание ничего никак твою жизнь не поменяет. Это просто счастье и все, которое положено по судьбе, ты получил. А молитва дает новую жизнь. Поймите, что такое карма. Карма — это очень просто. То, что заработал, то и получил. И вся наша жизнь соткана только из кармы. Или судьбы. Что заработал, то и получил. Механика. Пришло время — женился, пришло время — полюбил, пришло время — разлюбил, пришло время — бросили. Все механика, понимаете? А вот когда ты общаешься со святым человеком, механика заканчивается. Это новое. Это не то, что тебе по судьбе положено. Это новая жизнь. Это и есть твоя свобода выбора. Это то, что будет новое. Это новая судьба, новая жизнь. И она не зависит от твоей кармы вообще. Это то, что не предсказывается. И никто предсказать тебе это не может. Это то, что освобождает от всех страданий, разрушает все твои трудности, дает победу и возвышает тебя потом в конечном счете. Да, человек занимается этой деятельностью, он сначала получает, что все его мечты сбываются, чтобы он поверил в Бога. Я как-то встретил своего друга, мы с ним с первого класса размышляли о Боге. И он мне сказал: знаешь, Олег, я в Бога поверил. Я говорю: почему? Он говорит: у меня день рождения было, я Бога попросил. Пускай мне в день рождения будет ясное небо, тучи очистились. Я говорю: а еще? Он говорит: а еще у меня не было денег, я Бога попросил, дай денег. И он мне дал. Это хорошо, конечно, я подумал для себя. Но лучше бы ты попросил его начать ему служить. Дай, дай, дай. Это не способ отношения с Богом. И вера от таких отношений не бывает сильной. Хлеб насущный только один у нас. Это духовное знание. Если мы просим духовного знания, это самый важный и лучший хлеб для нашего сердца. А святость — это самая лучшая пища, которая облегчает судьбу. Сначала Бог даст облегчение в жизни, без всякого сомнения. А потом Он даст новую жизнь, другую жизнь, более светлую, чистую, о которой мы даже не мечтали. И это в планы нашей судьбы не входит. Это другое уже. Это победа над судьбой, а не судьба. Вот для чего человек живет. Он живет для того, чтобы победить судьбу, а не для того, чтобы судьба его реализовалась. Неупорядоченная жизнь разрушает разум. Если вы не хотите соблюдать режим дня, разум будет разрушен. Встаньте попозже, увидите, сил нет молиться. Лягте попозже, увидите, сил нет молиться. Объешьтесь на ночь, увидите, сил нет молиться. Если хочется объедаться, объедайтесь днем. Это нормально. Вот у меня очень зверский аппетит. Я, наверное, гвозди могу переваривать. Вот. И я мучился, думал, что же мне делать лет 20? Как мне жить вот с таким пищеварением? Вот. И я принял решение, что я ем хорошо, но один раз в день. Супер. Наелся и отстрелялся, и до свидания. И все, и гуляй. Я привык к такой жизни с молодости. И один раз в день поел, отрелся, все. Ем хорошо там, наелся, все, от пуза. И нет проблем. Здоровье нормальное. Все переварилось, все, проблем нет. Это называется режим дня. Видите, даже счастье от объедания поощряется в этом случае. Главное вовремя. У кого та же самая ситуация, поднимите. Видите, есть такие люди. Нормально? Супер. Видите, можно объедаться, но вовремя. Если девочки и девушки хотите есть сладкое, это правильно. Женское тело нуждается в сладком вкусе. Потому что гормоны женские, они сладкую энергию имеют. И красота женская тоже имеет сладкий вкус. Поэтому сладкий вкус нужен женщинам для красоты. Утром. Только утром. Вечером все превращается в жир. Сладкий вкус в красоту вечером не превращается. Превращается в жир, морщины, депрессию, лень, сонливость и болезни. Запомнили, да?
А мед.
Ну, ложечку меда можно вечером с молоком, с горячим молоком. За час до сна где-то. А? У всех по-разному, кому-то больше молока можно. Молоко тоже сладкий вкус. Это нужно для сна. Это питание на ночь. Молоко создается ночью и переваривается тоже ночью. А мед способствует перевариванию молока. Это Авиценна. Древний мудрец Авиценна советовал людям так делать. Вечером перед сном пить горячее молоко с медом. Дает успокоение психики. Ученые доказали, что в молоке есть мелатонин, это гормон сна и спокойствия. То есть он успокаивает, молоко дает возможность хорошо спать. Шесть вещей, разрушающих разум. Первая вещь. Когда человек больше, чем необходимо, думает о накоплении. Постоянно деньги, 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 деньги. Разум, до свидания. Дальше. Переедает. Не означает там поесть и забыть, означает есть, 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 есть. Переедание разрушает разум. Если человек упахивается для того, чтобы достигнуть вот каких-то целей в жизни, там, понимаете, он не просто работает, поработал, получил что-то, живи на то, что получил. Нет. Пахать, пахать, пахать и пахать. Разрушение разума. Все. Если человек ставит материальные цели, упахивается ради них, у него не будет времени на молитву и сил. Сил не будет на молитву. Будет упахиваться, не будет возможности победить судьбу. Пустые разговоры. Следующая причина разрушения разума. Болтовня. Есть такая юмореска. Раки были очень большие, но по 5 рублей. Ну, большие. Ну, по 3 маленькие. Ну, по 3. Ну, маленькие. А по 5 рублей очень большие. И вся юмореска на эту тему рак. Все покатываются в зале. А это просто смешно. Ну, просто юморист смеется над нашей жизнью. Мы же болтаем постоянно на пустые темы вообще. Что-то одно и то же. Это же смешно. И это разрушает разум. Вот вы, допустим, вам звонит подружка, да? Женщинам надо разговаривать с подружками, чтобы давать любовь. Какие это должны быть разговоры? Как правильно жить? Как победить судьбу? Что делать? Разговоры нужны женщинам по телефону, но не об этом. А соседка-то знаешь? И понеслась. Послушали 5 минут. Дальше молитвы не будет уже. Человек послушал сплетни, сил заниматься духовной практикой нет, прощать сил нет. Сил просить прощения нет, сил на нормальные отношения нет. Женщина полностью разбитой становится от 5 минут сплетен. Вся энергия чистоты уходит. До свидания. Кто вот это чувствовал, поднимите руку. Что делать, сказать, извини, мне срочно надо в туалет. Созвонимся позже. Все. А в следующий раз то же самое. Куда-то еще надо. И она потом не будет вам звонить, потому что вам куда-то надо всегда, она позвонит кому-то другому. А ей понимаете, что надо-то? Вот у ней в сердце есть злоба. С ней есть два варианта, как поступать. Первый вариант – это помолиться и очистить сердце. А второй вариант – сделать так, чтобы эту злобу оправдать. Самому себе оправдать невозможно. Для этого надо с кем-то общаться. Чтобы тебе сказали, да, хорошо, о, правильно, соседка такая плохая, да, согласна, согласна. Все, если к вам скажут, ладно, ну все, значит, у меня все нормально, все, все, спасибо. А вот эта соседка тоже, сейчас этой позвоню, узнаю про нее. Сплетни означают оправдание себя, больше нет смысла в этих сплетнях. Или страх, допустим, по поводу того, что деньги обесцениваются. Все, надо с кем-то поговорить. А рубль-то в 2 раза. И пошла чесать язык на эту тему. А продукты? И да, да. Ну все, ладно. А страх-то в этом, от этого не уменьшился в сердце? Это как куры вот в огороде. Они целый день ходят. А когда петуху уже это все достало, как бы, он... Не раз все замолчали на 5 минут. Потом я... Пошло опять. Женская, мужская энергия. Так взаимодействует на низшем плане. Но мы не должны такими быть, как куры и петухи. Хватит по телефону говорить! Это разрушение полностью жизни, если человек болтает на ненужные темы. Лучше, это значит, что тебе нужно общение, ну, помолись еще, послушай лекцию, поговори на духовные темы, заводи других подружек. Вот сколько здесь девушек хотят на духовные темы общаться. Ну, познакомьтесь с ними. Поднимите руку, кому по телефону надо обязательно разговаривать на духовные темы. Так, запомните друг друга, вы вообще рядом сидите. Познакомьтесь. И разговаривать. Знакомы? Все, вы защищены. Нет, женщинам это правда надо. Правда надо. Вы руки оставьте держать. Вот вы увидели друг друга, нет? Запомните и знакомьтесь. А еще лучше зайдите ко мне в группу. Есть «Законы счастливой жизни», группа ВКонтакте. Там 250 тысяч человек. Вам хватит на знакомство. Хватит возможности познакомить. Дальше. Следующая вещь, разрушающая разум, это общение с людьми, которые не верят в работу над собой. Они вам разрушат всю вашу жизнь. И шестая причина, это сильная жажда успешной жизни. Ну, жизни не на зарплату, не на одну зарплату. Человек хочет больше сильно в жизни, чем ему положено, он разрушает свою жизнь. Ну ладно, я вам все в принципе более-менее сказал. Одно сейчас скажу еще, и дальше мы будем говорить уже о молитве непосредственно. Самая сложная перевариваемая пища напоследок, да? Есть три ворота в ад. Есть высшие планеты в этом мире. Это не духовный мир, у нас материальный мир. В нем есть высшие планеты, это рай, где люди испытывают счастье, и у них больше возможностей заниматься духовной практикой. Есть ад, где люди испытывают одни страдания, у них меньше возможностей заниматься духовной практикой. А мы находимся посередине, средней планетной системы, высшие, низшие. Здесь у нас есть свобода выбора. Или мы живем благочестиво и поднимаемся вверх, или мы живем плохо, удовлетворяем свои желания материальные и опускаемся вниз. Большинство людей сейчас опускаются вниз, а не вверх. Причина – невежество, отсутствие знания. Нет духовного образования. Люди учатся только математике, физике, химии, экономике. Они не учатся знания о душе. Трое врат на низшие планеты. Запомните, если у вас трех вещей этих не будет, значит, вы туда не попадете. Первое. Вожделение, желание не своего мужа, не своей жены. Вожделение. Неправильное представление о любви. Дорога в ад. Первые врата. Веды описывают. Вторые врата. Гнев. Гнев или злоба. Или раздражительность. Когда ты постоянно злишься на кого-то, гневаешься. Или раздражаешься. Это значит, что ты пошла или пошел во вторые врата, идущие в ад. И третьи врата – это жадность. Что такое жадность, вы все знаете. Объяснять не надо. И одну вещь, которую я вам хочу сказать. Если человек в своем духовном развитии полагается только на себя, он не ставит оплотом кого-то, духовно чистого, светлого человека или Бога непосредственно, как Богородица, там женщина сказала, она чувствует отношения, то возможности достичь духовного счастья и победы над собой никакой нет. Это просто самообман. Себя за волосы из болота не вытащишь. Только Мюнхгаузен может это сделать. И то под вопросом. А теперь, сколько у нас время? Сейчас я посмотрю, у меня есть. А теперь мы с вами позанимаемся. Итак, рассказываю. Садимся рано утром, садимся прямо. Лучше всего неподвижно, перед алтарем. Неподвижное сидение, есть несколько положений тела, которые дают разные варианты. Первое положение тела, сидя на коленях, вот так вот опустив ягодицы на колени, опустив ягодицы на ноги, сидя на колени. Это положение тела, оно увеличивает способность побеждать судьбу, двигаться вперед по жизни. Появляется устойчивость движения вперед. Волевая сила человека, сила воли увеличивается в этом положении тела. Стойка на коленях, то есть на коленях человек вот так стоит, молится. Стойка на коленях, вот это положение тела неподвижное, дает человеку возможность принять, принятие. Если что-то в жизни невозможно принять, вот человек ушел близкий, не могу принять, стойка на коленях. Если не хватает силы воли, лень на ягодицах, устойчивость движения вперед. Дальше, стоя на ногах неподвижно, прямо, делает человека терпеливым. Жизнь тяжелая, устали от жизни, много забот, хлопот, стоя прямо. В некоторых православных храмах люди стоят на службе, не двигаясь. Прямо. Если кто-то двигается, делают замечания. Особенно ночные бдения. Все тело затекает. Зачем это надо, я вам сейчас скажу. Для того, чтобы побеждать болезни, существует один метод. Этот метод многие люди не знают. Но он очень действенный. Когда человек неподвижно сидит в каком-то положении и хочет поменять положение, в это время копятся болезни. Но когда человек неподвижно сидит в каком-то положении и радостно молится, и хочет принять эту аскезу или вот это вот неудобство, радостно хочет принять, то в это время что происходит? Его психические каналы тонкие сначала наливаются тяжестью, как конденсатор происходит. Они накапливаются, все это сначала в теле. Это сначала приводит к онемению, потом оцепенению в теле, а потом такое ощущение, что все, я хочу поменять положение. В это время надо думать о молитве. И в этот момент происходит чудо. Тело начинает расслабляться, и легкость такая, невесомость в теле появляется. Поднимите руку, кто испытывал это чувство. В этот момент вы пробили психические каналы, и ваши хронические заболевания начали лечиться. Если человек делает вот просто это каждый день, хотя бы по часу в день, во время молитвы, то он не будет болеть тяжелыми заболеваниями всю жизнь. Это гарантия. Все его психические каналы пробиваются, он становится здоровым. Поэтому люди с древних времен не обязательно было делать зарядку. Они просто делали стоит, молится или на коленях, или вот так вот на ягодицах. Есть еще одно положение тела, которое дает другой результат. Это положение тела я двум категориям людей рекомендую. Это женщинам, которые не рожали. И мужчинам, которые сильно хотят женщин. Ну, то есть это поза бабочки. Вот садитесь, ноги вот так вот соединяйте, стопки соединяйте. И старайтесь как можно ближе приблизить ноги к себе. Получится, что колени будут вот так разведены, и у вас вот так ноги будут. И вы вот так будете сидеть, вот так вот разведены ноги. Когда человек так сидит, то у женщин это... Половая энергия начинает идти, работа гормональных функций улучшается сама по себе. А у мужчин, вот это жжение половых центров, которое вызывает это мысли о женщине,
И вновь смахнул слезу рукой. И снова вижу образ твой, Мадонна.
Ну, тут не тот образ, конечно, он немножко другой. Ну, то есть, вот это желание женской красоты, вот это вот вожделение мужчины. Когда человек в позе вот этой бабочки сидит, у него эта вся энергия, она начинает двигаться постепенно и охлаждается. То есть, раз, и чисто, легко. И Мадонна, образ Мадонны так уходит. Появляется Богородица. Но это шутка, шутка. Мадонна это тоже хорошо, но немножко в другом русле, понимаете, в другом русле. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что нужно картинку убрать мужчинам, понимать картинку. Из головы убрать картинку голой женщины. Эта картинка не помогает в жизни, не помогает, она мешает. Поэтому нужно вот, вот поза бабочки помогает таким мужчинам, молодым парням, которые образ не убирается из головы. Вот. А девушкам поможет рожать хорошо. Ну, то есть поможет эту половую энергию направить в нужное русло. Вот. Дальше есть еще одно положение тела, которое без инструктора нельзя садиться, но это положение тела нужно для сильной концентрации. Оно сильно концентрирует молитву. Это вот так, когда ноги заплетаются. Это называется поза лотоса. Так, ноги заплетаются вот так наверх. Сначала одна рука, потом одна нога, потом сверху другая. Получается, ноги вот так друг на друге лежат. И спина прямая. Это положение тела дает сильную сосредоточенность, фокус сознания. И есть есть мудрые различные. Мудрые, то есть смотрите, каждый палец он связан с чем-то в нашей жизни. Мизинец связан с речью. Если мы замыкаем мизинец и большой палец, то мы способны концентрировать свою речь. Вот так вот. Эти пальцы прямые, этот палец вот так соединен. Речь. Дальше, если мы соединяем большой палец с безымянным пальцем, безымянный палец связан с возможностью быть ответственным, иметь хороший статус в обществе, победу над безработицей, там, ну, социальной слабостью. Вот. Дальше. Средний палец связан с здоровьем человека. Его работоспособностью и здоровьем. Дает работоспособность и здоровье. Указательный палец связан с верой, победой над судьбой. Соединение с указательным пальцем. Самый лучший вариант для молитвы. Вот это вот положение называется маха-мудра. То есть маха означает великое. Мудра означает комбинация пальцев. Большой палец я, указательный, моя цель в жизни. Я хочу заниматься самоосознанием. Свое сердце ставлю своей целью в жизни. Вот так можно перевернуть руку. А во второй руке надо держать четки. Лучше всего четки опираться, то есть большим пальцем перебирать, и лучше всего на среднем. Потому что средний палец также означает концентрация внимания, способность усилия совершать над собой. Я совершаю усилия правой рукой, правой руке четкие. Четкие нужны для того, чтобы понять, сколько молитвы произошло, чтобы не считать. Считать это отвлекает от молитвы. Ум должен думать, вспоминать святость, он должен в памяти святость держать. А память священна, как отблеск высокого огня, прощение, прощение. Вот. Для того, чтобы все напоминало о объекте моей молитвы, надо перед собой поставить священный предмет. Это будет вашим алтарем. Голос святого человека будет помогать добиваться своего, потому что он активизирует память. Надо включить голос любой. Вот, понимаете, не, надо, не обязательно искать прям самого святого. Просто люди молятся хорошие, это уже хорошо. Это вам поможет. Часто люди начинающие думают, о, надо голос прям вот самый-самый, вот желательно Иисуса Христа. Где взять, не знаю, правда. Недавно был съезд в Америке, 1200 Иисусов Христов собралось. Они пытались доказать друг другу, кто Иисус Христос из них. Но некоторые не поехали, потому что что доказывать? Так понятно. Я надеюсь, что мы не пойдем этим путем. Просто вот есть монахи, допустим, люди занимаются духовной практикой, есть просто возвышенные люди. Голос включили, и понеслась. Надо, чтобы вы человеку доверяли. Желательно вашей вере, вашей традиции духовной. Не надо ничего там мешать. Но надо также и терпимо к другим верам относиться. Любить замысел Бога, изучать его. Пытаться с неприязнью не воспринимать другие веры, не свою. Это очень ценно для жизни. В Уфе я останавливаюсь в квартире мусульманки. Она читает Коран на арабском языке. Очень возвышенный человек. Она оставляет мне квартиру. Я со своим помощником Максимом, который сейчас консультирует, там останавливаюсь. И она ходит на мои лекции прямо в мусульманских одеждах. Я не мусульманин. А в Ижевске я останавливаюсь в квартире православных людей. И мы и там беседуем о Боге. Это очень ценное общение для меня. Потому что обогащение идет. Когда межрелигиозные отношения глубокие обогащают человека очень сильно. Душевно, духовно обогащают. И разбивают в нем камень зависти. Потому что зависть между верами очень сильна. Люди, не зная другую веру, они разрушают свою духовную жизнь, оскорбляя людей, которые идут не тем духовным путем. Это одно из самых главных препятствий на духовном пути. Это когда человек не знает веру другую, он начинает критиковать и разрушает свою духовную жизнь таким образом. Потому что у Бога много замыслов. Было бы глупо думать, что только в нашей стране и в нашей вере люди развиваются духовно. Зачем тогда они рожаются в других странах? Там же этого нет. Это глупо думать, что только нам Бог дал возможность духовно развиваться. Это примитивное мышление. Во всех верах есть чистота, если это связано с священными писаниями. Есть и грязные веры, когда люди верят в дьявола, там, фашизм. Когда люди не верят в Бога, а верят еще во что-то. Это неправильная вера. Надо знать, что Бог — это личность. Меня спрашивают, как это Бог — личность? А в ведах описано такое, на такой вопрос, как надо отвечать. Вот ты личность? Да. А быть личностью — это хорошо? Да. А если ты считаешь, что Бог не личность, значит, ты выше Бога. Если он не личность, а ты личность, значит, у тебя больше преимуществ получается в этой жизни. Ну, неважно. Это уже такие тонкие детали, неважно. Сейчас главное — научиться на святость настраиваться. Это уже неважные вещи. Для нас нет в этом сейчас приоритета. Надо зажигать свечу, потому что это концентрирует ум. Свеча очищает мышление и делает его более возвышенным. Свет должен быть не электрический. Электрический свет дает грязную энергию, напрягает ум и беспокойство. Вызывает свеча. А время молитвы еще лучше свечу делать и на натопленном масле. То есть взять просто ватку, вытянуть ее вот так, скрутить на кончике, сделать очень тонкий кончик и толстый такое основание. Промочить ее топленым маслом. И топленое масло налить в тарелочку также, блюдечко. Зажечь кончик, и оно будет гореть потихоньку. Или то же самое сделать просто с парафиновую свечку. И то, и другое хорошо. Концентрирует ум. Свет должен быть свечи. Во время молитвы надо сказать всем близким, чтобы вас не отвлекали ни по какому поводу вообще. Потому что во время молитвы человек должен быть спокоен и сосредоточен. Во время молитвы все животные и дети будут немедленно вам мешать. Потому что они все требуют внимания к себе, они хотят энергии любви. И если у вас животные и дети не заняты в это время, они все полезут вам мешать. Кошка полезет мешать, собака полезет мешать, ребенок полезет мешать. У меня был такой опыт интересный. Я очень интенсивно молился, и муха мне мешала. А я как раз молился о смирении. И было бы очень противоречиво отгонять муху и молиться о смирении в это время. Я ее не обгонял, как бы, и знаете, я начал кланяться ее стопам. Просто смешно, сейчас вам расскажу, вы увидите, что это все не закончилось. Муха лазила, то есть мухи, они очень завистливые. Если кто-то испытывает счастье, они начинают ему мешать. Знаете, мухи лезут, когда ты кушаешь, спишь. То есть так они не лезут к человеку. Но когда ты начинаешь наслаждаться чем-то, они начинают лезть на тебя сразу. И мешают тебе, ползают по тебе там все. Вот эта муха, я молился, я был счастлив в молитве, она лазила мне по лицу. Вот, я принимал, я начал кланяться ее ножкам, лапкам, стопам. Ну как бы смиренно прощать ее. И также думать о том, что я в прошлом провинился перед ней, просить прощения. В какой-то момент я почувствовал, что она успокоилась. Вот реально почувствовал, что ее вот это вот раздражение мужье, оно прошло. Это еще не все, это не конец истории. Эта муха села передо мной, повернулась ко мне лицом на расстоянии где-то вот таком, подняла голову вот так. И в 2 часа сидела, слушала молитву, очень внимательно, не двигаясь совершенно вот так. Я думал, может, она как бы просто туда села, мухи на ней же не все равно куда садиться. Но история на этом не закончилась. На следующий день она села туда же. Она уже не лазила по мне, она села и слушала молитву все 2 часа. Так продолжалось несколько дней. Каждый день она прилетала, садилась во время молитвы и слушала. В какой-то из дней мне пришло видение. Я увидел, что с этого момента начнется ее прогресс. Она будет менять тело в сторону развития. Мне Бог дал это знание. Также мне дал знание, что точно так же и ты когда-то получил милость, слушая молитву. Представляете, если даже муха может улучшить свою жизнь с помощью молитвы? Неужели мы не можем? Ну, вас ничего не задело внутри. А он будет плакать обязательно. Надо как-то помолиться, чтобы он не плакал. А? Будут требовать все внимания. Когда человек молится, энергия любви распространяется со страшной силой. Нужно так все организовать, чтобы никто не мешал. Надо очень смиренно просить всех, пожалуйста, я все сделаю для вас, дайте мне возможность в это время помолиться. Иначе ваша жизнь будет разрушена. Молитесь раньше, чтобы все спали, чтобы мухи, дети, кошки и собаки все спали в это время. Тогда вас никто не будет требовать. А? Как только вы молиться садитесь. Это значит, что он требует любви, ему не хватает внимания. Надо внимание ему достаточно дать перед молитвой. Еще спит, да? Значит, тогда надо ему сказать, дедушка, во время молитвы не проси кушать. Потом дам, позже. И не просто не отвлекаться. Будет ходить, ходить, а вы не отвлекаетесь. Помучается, успокоится. У меня есть друзья, самые близкие друзья. Когда я сажусь кушать, они мне звонят сразу. Телефон надо отключать во время молитвы. Кушать сажусь, звонят, спать ложусь, звонят. Вот, всегда звонят, когда какое-то счастье наступает, и звонят сразу. Они хотят общаться в это время. Надо отключать телефон просто. Так же можно с дедушкой тоже. Отключить ему телефон. Ну что-то сделать надо с ним. С дедушкой что-то надо сделать. Ладно. Я сейчас приведу вам пример. То есть мы сейчас потренируемся с вами таким образом. Ну, я думаю, что большинство людей в России православные. Сколько из вас православной вере, поднимите? Ну, много. Поэтому мы включим сейчас голос православного хора. Мне вот нравится один хор православный. Братья из Спасо-Преображенского монастыря. Спасо-Преображенский, Валаамский хор. Молитва называется «Богородица, Девы, радуйся». Мне очень нравится образ Богородицы, как и вам. Да, и я считаю, что она благословляет, дает силы человеку. А? Именно такую, да? Ну, Богородица, Девы, радуйся. Да. Все. Все сели прямо. Значит, делать надо следующее. Настраиваемся на голос этих людей возвышенных. Неважно, ваша вера, не ваша. Учитесь принимать. Мысленно кланяемся. Я желаю всем счастья. В этом настроении, в этой памяти. Просто настраиваемся на голос, и в этой памяти, в этом ключе, в этом настроении повторяемся вместе «Я желаю всем счастья». Вы почувствуете силу и вдохновение в своем сердце. Но если когда вы это почувствуете, не думайте о себе, не надо плакать. Олег Геннадьевич, мне так хорошо было во время «Я желаю всем счастья». Мне слезы пошли. Ах, спасибо вам. Не для этого мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы это отдать другим. И тогда ваша жизнь станет совершенной. То есть я желаю всем счастья. Чувствуйте счастье, отдавайте. Думайте о других людях тогда. Если почувствовали восторг в сердце от пожелания всем счастья, отдавайте другим людям. Не зацикливайте на себе. Я так повторяю, я желаю всем счастья, это хорошо. Не надо о себе думать в это время. Не поможет вам это, не поможет. Надо переключиться от себя на святого человека и от себя на других людей. Стать проводником чистоты, а не зацикливать ее на себе. Усвоили? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я